Сережа пастушок, поиграем мы.
Грай мне дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 39 минут, пятница, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира. И Сергей Даренко, доброе утро.
Че, 8 марта, как? Прекрасная погода. Да, вчера была прекрасная погода. Я думаю, что вот этот рекорд 9,7 градуса, как будто бы у меня в машине иногда и до 10 доходило, и даже в одном месте 11, я понимаю, что это, конечно, от асфальта, но все-таки 11 не было в тени, но все-таки было на асфальте 11. Ну, все, это прям надо ездить и все. Я имею в виду, что я вчера выкатил мотоциклы. У меня звук очень забавно идет из одного наушника в другой. Надеюсь, это дефект наушников, а не микрофона. В эфире все нормально?
Ну, я хорошо слышу.
Все нормально, да?
Да.
Хорошо. Слушайте, значит, я вчера выкатил мотоциклы, но так, просто... как бы потоптаться чуть-чуть. Ну, не на трассу тоже не выезжал, так по поселку, ты дым-сюдым, там проверил, заводится, не заводится. Вот, всякая вот эта вот канитель.
Ну и как?
Потом начал продавать Дукаты. Знаешь, вот эта идея. Да нет, все, во-первых, хорошо, а во-вторых, я сразу начал продавать. Как бы вот эта вот весна, хочется что-то изменить. Понимаешь? Какой-то
понимаю.
Такой...
Понимаю. У нас у женщин точно такое
я
же.
Я знаю, когда, вас тянет на адюльтер.
Нет, когда всю зиму колготки под джинсами носишь,
потому что
холодно. А тут снимаешь, и такая свобода.
У мужчин смена мотоцикла, а у вас что-нибудь другого смена.
Потому что нет.
У вас нет мотоциклов, ну и так далее. Поэтому вы что-нибудь другое там. Страшное.
Нам
что-нибудь
для этого не надо прикрываться весной.
Замысливаете страшное.
Мы всегда любим и радуемся жизни.
Адюльтер?
Да нет.
Нет, секунду, я тебя спросил про конкретную вещь, а ты мне конкретно говоришь, мы всегда это любим.
Мне кажется, это мужчины больше реагируют на весну.
Да?
Да.
Нет, женщины начинают двигать мебель, женщины начинают что-то новое покупать.
Мыть шопинг, окна, ну все как положено. У нас
там
времени
новые,
просто
цветы,
нет, адюльтер.
Дети тащат в дом каких-то щенков левых, каких-то вообще непонятных там и так далее. Когда весна, действительно... А представь себе, что не было бы зимы. Вот я жил, например, без зимы вообще. Несколько лет. Я жил в Африке, и зимы не было вовсе. И вот что такое была зима-весна? Во-первых, было два времени года всего, два. Один из них жаркий, жаркое время года был. Это как раз зима. Ну, потому что я был на 10 градусов южнее экватора. Поэтому у нас 31 декабря, вот 1 января, было там, 35 градусов на улице. Очень-очень при этом влажно. А вода была 28 градусов. 28 обычно. Вот 1 января мы купались, вода 28. Это теплое время года. И много, и тоже есть дожди, особенно к марту, они вдруг, знаешь, причем дожди такие, которых ты здесь не видал, конечно, никогда, дожди, когда вот вытянуты руки не видать, ну, то есть стена воды, такая неполивальная машина не изобразит в кино ничего, просто стена воды, и все, ничего, не видно вообще ничего, ты подходишь на балкон, и ты видишь стену. Машину не видно. Вот во дворе стоит машина, ее не видно. То есть все заливает, все. Значит, и реки потом несутся огромные. Если есть песок вдоль дорог, то машины засыпают по крышу совсем капитально.
Ну, слушайте, вот. Ну не скучно так жить с двумя временами года?
Да, это жаркое время года. Потом начинается холодное время года. Оно называется Касимбу. А оно без дождей вовсе. Сушняк страшный, и при этом все время небо в тучах. Вот этот парадокс. То есть ты не видишь солнца почти никогда. Всегда тучи. А, и При этом сушняк, то есть вообще нет дождя, с этих туч нет ни капельки.
Ну, без солнца, кстати, как-то печально даже.
Без солнца,
даже
без
если
солнца.
Тепло.
Без солнца. Это Касимбу. Значит, температуры доходят с утра до страшных, яростных холодов, например, до плюс 18. Бывает плюс 18 утром. И машины перестают заводиться от такой температуры. Плюс 18 машина не заводится. Потому что машина понимает, что холод, все, ну все.
Жить не надо.
Чи-чи-чи-чи-чи, стартер не может завестись. Плюс даже, может быть, 17 в какие-то отчаянно холодные вечера. Люди надевают куртки моментально, какие-то такие кожаные куртки, которые для этого выписываются специально в дипломатическом магазине и так далее. Где-то красивые кожаные куртки, и их носят.
У нас в плюс 17 вовсю купаются,
да,
и говорят,
да, да,
аллилуйя.
И все, и все. И все, и все. И уже не купается вообще никто. Вода может доходить до 23-24 градусов в океане. То есть очень холодная. Никто, естественно, никому в голову не придет залезать в подобную прорубь. Ну, это абсолютно невозможно. Вот. И, значит, все, естественно, ходят в фланелевых рубашках днем, а вечером еще кожаную куртку. Вот в таком климате я жил. Я тебе хочу сказать, я обернувшись, я не помнил, сколько лет я... Вот если бы я там прожил 40 лет, я бы не знал, прожил ли я 40 дней или 40 лет. Потому что годы сливаются в единое цветовое пятно, оно одно. И вот эти, и вот, как бы сказать, вот эти цветовые пятна, они не делятся, как зима, осень, там, понимаешь, да?
Ну вот смотрите, это связано с тем, что вы уже родились в том климате, где есть 4 ярко выраженных времени года.
Они тоже, мне кажется, африканцы, не приходя в сознание, живут, клянусь. Африканцы живут, не приходя в сознание, потому что...
Постоянно в нирване.
У них, конечно, полный касимбу и влажный сезон, горячий сезон. Все. И больше ничего нет. Значит, в этой связи я хочу сказать, что только в 4 сезонах более-менее понятен год. Но к русскому климату, московскому конкретно, у меня маленькая претензия. Зима не должна продолжаться 5 месяцев, это чересчур. Ну, зима должна быть, ну почему? Зима, я с удовольствием, но зима должна быть, ну, типа, как в Одессе. Снег выпал, все увидели снег. Смотри, глянь, что, снег, видишь, снег. Все, и на этом хватит. Или как в Нью-Йорке. В Нью-Йорке тоже снег выпал, все такие, вот снег, белое Рождество, как это прикольно. На завтра его нет, никакого снега. Все, опять сухо, чисто, небо, на небе солнце, много-много голубого неба, ни одного облачка. Вот это нормальный климат.
Не, ну, немножко снега. Снегопада все равно нужно, и чтобы горки
сказал,
были.
Пожалуйста. Но я должен сказать, что это Крым тогда, Крым, все. Не северный, Крым, там, пожалуйста, в Керчи. 3 недели бывает снег. 3 недели, это очень много в общей сложности. Мне кажется, что это и так много. Хотя бы 2 недели зимы, и хватит. Вот мне бы так казалось. Не знаю, вам нравится сидеть в берлогах? Сидите. Как в Ташкенте, говорит медведь. Ну, конечно. Зачем путешествовать по другим странам, если вы нам все так красочно рассказываете? Говорит Шапокляк. Ну, а как говорили африканцы, с которыми я учился, в РФ 2 зимы. Одна белая, другая зеленая. Да-да-да-да-да-да. Сергей, на Шри-Ланке тоже что-то зимы не видать, говорит 10-10. Ну, у вас ее нет, у вас муссон же, этот самый. Дождь, муссон, 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 потом нет муссона. Вот и вся вам Шри-Ланка. Хорошо, погнали дальше. Поехали говорить что-нибудь серьезное, да, серьезное какое-нибудь все. Во, духи с феромонами, это большой обман, доказал эксперимент, наконец-то все-таки. Да, я говорил, что Хасаныч, ну, тянет на адюльтер, но ты начала с этого, извини.
Да?
Да, конечно.
Хорошо,
значит,
ладно.
Весной ее тянет на непринужденный адюльтерчик. Духи
а
с феромонами...
я думала, окна помыть, а это, оказывается, на интрижку-то.
Да. Духи с феромонами, большой обман, доказал эксперимент. Долгое время исследователи пытаются понять, действительно ли человеческое тело выделяет феромоны. Это химические сигналы, обычно производимые телами животных. Выделяет или нет, скажи мне?
Тело-то?
Да.
Ну, я не знаю, потому что я их не ощущаю.
Тебя пьянит, когда ты видишь Пинскера, например? Я спрашиваю сейчас, серьезно говоря.
Знаете...
Гудошникова, когда видишь, тебя пьянит, я просто интересно.
Никто не пьянит.
А если, например, ты не видишь, например, ходишь в маске, а просто понюхала Гудошникова, например, просто говорю, ну, нет, ну
вот,
или Пинскера.
Вот мне бы, на самом деле, никого
хорошо.
Из...
Долгое время исследователи пытаются понять, действительно ли человеческое тело выделяет феромоны. То есть тебе хотелось бы понюхать из женского пола.
Ну, мне кажется, что женщины...
Я такие вещи не пропускаю, мать, будь осторожней со мной. Будь осторожней со мной.
Мне
я
кажется,
вещи...
женщины моются спокойно. Чаще и чаще пользуются
духами. Как говорил
духами.
Че Гевара, «Ла масса но пердонан». Массы не прощают. Я не упущу ни одного твоего прокола. Спокойно.
Слушайте, долгое время у меня следует... есть сосед, он ставит в своей квартире ботинки, а не на весь этаж.
Ботинки.
Распространяют свои прекрасные
может,
ароматы.
Может, он уже их такие купил. Может быть, он специально покупал такие ботинки. Я тебе объясню, что делал. Он напихал туда французского сыра с плесенью, например, специально. Размазывает его ногами, голыми, причем босые, не носит носки. Туда босые ноги, французский сыр. Потом вынимает ноги, а сыр остается. И все это вместе. Понятно, да? Ты попроси его вынуть сыр оттуда. Скажи, товарищ, как его звать? Федя. Скажи, Федя, пожалуйста, вытащи сыр, я тебя умоляю. Съешь уже эту горгонзолу, и все. Пусть он съест эту горгонзолу. Все будет хорошо. Ладно, долгое время исследователи пытаются понять, действительно ли человеческое тело выделяет феромоны. Это химические сигналы. Ну, конечно, мы химический компьютер. И очевидно, мы химический компьютер. Мы биохимический компьютер. Хорошо, я так думаю. Ну, хорошо. Это химические сигналы, обычно производимые тела. Если мы созданы по подобию Господа, значит, он тоже химический компьютер, обрати внимание. Часто, но не всегда, они свидетельствуют о готовности к половому контакту. Не всегда. Пишет The Economist. Это серьезное издание. У людей этот вопрос связывают с двумя соединениями. Андростадиенон и тетраэнол. Эстротетраэнол. Все, видишь, я выпалил.
Его получают испанским каким-то налетом.
Эстротетраэнол. Они присутствуют в потовых, как правильно сказать? Потовых выделениях.
Мне кажется,
потовых выделениях.
А мы проверим.
В потовых выделениях. Они содержатся в потовых выделениях, когда человек потеет, короче. Их не раз исследовали на предмет наличия свойств феромонов. Вот эти вот. Андростадиенон и эстротетраэнол. И не раз исследовали, некоторые ученые выяснили...
Потовые железы.
Потовые. Значит, потовые выделения. Потовые выделения, тащу у вас, чтобы вы знали. Раньше вы думали, что потовые. Ха-ха. Так, секундочка. Некоторые ученые выяснили, что эти соединения делают фотографии представителей противоположного пола более привлекательными. То есть, если замочить фотографию в эстротетраэноле, то она типа прикольнее делается. Поставить точку решения.
Тиндер не замочишь в тетраэноле, к сожалению.
Может
это
быть.
Беда нынешнего века.
Была собрана группа из 43 мужчин и 51 женщины. Все гетеросексуальны. А где они нашли гетеросексуальных женщин? Ну, хорошо. Сначала требовалось определить, похоже ли андрогинное лицо, ну, я серьезно спросил, на мужчину или женщину. Затем спрашивали, насколько они классные, ну, привлекательные. Задача выполнялась два раза. Как выяснилось, никакие соединения не срабатывали, все это полная чушь, никаких феромонов не существует, все, или если существуют, то они не исследованы, и все духи на рынке с андро, еще раз скажу, с андростадиеноном и эстротетраэнолом это вранье. Вранье, точнее. Вы платите деньги. Вы тратите деньги в секс-шопах на это говнище. Это полное вымогательство. Не надо больше так делать. Феромон работает только, когда свежие. В духах это шляпа. Так говорит Савельев, Институт мозга. Пишет нам артиллерист. Секундочку. Исследования проводили в сауне, спрашивает Шапокляк. Не знаю. Не знаю, я здесь не описано это. Я думаю, что при нормальной температуре, иначе было бы специальное указание. Погнали дальше. Так, да, поехали дальше. Слушайте, значит, мы с медициной разобрались дальше. Дуров назвал 8 марта инструментом насаждения идеологии и стимуляции потребления. Читала Дурова? Ты знаешь, Люда?
Читала.
Ты любишь Дурова? Ты работала в Петербурге.
Да.
Все, кто был в Петербурге, заражены колхозным, вот этим, колхозным патриотизмом питерским.
Нет, дело не в колхозном патриотизме, просто это такая интересная медийная фигура и довольно интересное рассуждение.
Ну, что мне интересно? Всю, вот понимаю, интересно.
Он создатель ВКонтакте, это же моя молодость.
Слово, что за молодость? Я сейчас тоже старость, что ли, у тебя?
Почти, да. Уже не первая свежесть.
Эта женщина видала виды. Нет, секундочку, остановись. Значит, что в нем интересно? Я тебя на слове ловлю опять. Что интересного в Дурове?
Ну вот смотрите,
интроверт, абсолютно. Человек, погруженный в себя, полностью говорящий или делающий, как правило, всегда, когда он обращается с социумом, какие-то глупости. Например, он разбрасывал 5000-ные купюры из окна, там, сказать, чтобы выразить презрение к социуму. Затем он сейчас каждые 2 недели меняет гостиницу, переезжает из страны в страну, как ты знаешь, потому что он боится преследований ФСБ и так далее. То есть надо сказать, что он странный фрик. Действительно очень умный странный фрик. Ну давай, очень умный. Согласна?
Согласна.
На этом интерес к нему заканчивается.
Ну, мне кажется, этих оснований, по-моему, достаточно.
Просто очень умный, странный фрик.
Да.
А откуда ты знаешь, у него ботинки? Может, это он тебе ботинки в коридор подкладывает? Ну, как же, ты должна человека глубоко знать, точно.
Он меняет квартиры не здесь уже, не в России.
Внимание, Павел Дуров выступил с коротким заявлением о том, что красные дни календаря, это цитата, инструменты насаждения идеологии и стимуляции потребления. Я этой фразы не понимаю, или я эту фразу понимаю, но она глупость.
Да ладно вам,
на
14 февраля начинаются эти фразы по поводу
Секундочку.
Того, что это все ради открыток, для того, чтобы там продавать подарки и так далее. Обычно так
абсолютно
говорят одинокие
все.
Люди.
Можно я продолжу? Значит, абсолютно любое высказывание. Что такое информация? Давай напомним Дурову. Дуров же не знает этого. Что такое информация? Это значимое различие. Ну, ты же Бейтсона читала. Информация – это значимое различие. Понятно, да? То есть ноль – это тоже информация. Если ноль – значимое различие. Понятно, да? Значит, я утверждаю, что любая информация, то есть значимое различие, всегда насаждает идеологию или стимулирует потребление. Любая информация, любое значимое различие. Например, я сообщаю. Родился Дуров. Это что? Это стимулирует потребление? Да. Чертовому Дурову, маленькому сосунку Дурову, нужна коляска. Раз. Кроватка. Два. Пеленочки. Три. Бутылочки. Четыре. Значит, молоко, проистекающее из разных мест, в том числе из магазина. Пять. И так далее. Это все нужно маленькому Дурову. Значит, он стимулирует потребление или нет?
Стимулирует.
Теперь Дуров заболел гриппом. Это стимулирует потребление? Пошел орбидол, пошло то, потом шло то, ибупрофен. Значит, Дуров умный, но не очень. Он просто не может понять простую вещь. Здесь смысл. Он не может понять следующую вещь. Вообще любая информация, любое значимое различие, да, любое значимое различие, стимулирует, потребление, есть идеология.
Да он сам это постоянно использовал, платные подарки ВКонтакте, это при нем появилось. И он сам поздравлял с 8 марта, предлагая подарить женщинам платный подарок, эти картиночки. Но дело не в этом, там просто дальше он в этой своей фразе говорит о том, что, в принципе, неважно, какой праздник вы будете праздновать, не обязательно для этого официальный повод, где, когда и кого поздравлять, никто не может вам указывать. И он прав.
Он спрашивает, сколько человек, он уже спросил, сколько человек я поздравил с 8 марта, спрашивает Дуров. А ответ – ноль. Он никого не поздравил с 8 марта.
А это уже проявление его странности фрика.
Фрик, конечно, фрик.
Да.
Потому что...
Ну, фрики всегда были интересны.
Он дал ноль поздравлений. Но в этом же есть месседж, а следовательно, он стимулирует потребление. А следовательно, он есть идеология. Сам Дуров, дав нулевой сигнал.
Он скорее стимулирует антипотребление. Если он никого не поздравил.
Нет. Безусловно, нет. Он же не просто оказался конем в вакууме, извини, сферическим. Он же оказался человеком, который что-то потребил в этот момент. Он пошел, например, не стал есть празднично, а пошел в Макдональдс и потребил Макдональдс. Одним словом, он все равно дал и идеологию, и потребление, пойми ты.
Нет, нулевая... он дал идеологию, антипотребление.
Антипотребление, которое означает другой стиль потребления.
Да,
о чем ты
другой
говоришь?
Стиль потребления в другое
конечно.
Время, при других условиях.
Я тебе говорил, не или нет, я ехал в Мексику и позвонил своему другу и сказал, что я хочу поехать в Мексику, где я не увижу ни одного русского и ни одного американца. Ни одного русского и ни одного американца в Мексике. Он сказал, черт, дай подумать, и через два дня прислал мне фамилию человека, который организует подобные туры. То есть на непотребление есть потребление. Непотребление – это тоже потребление. Я сказал, я хочу сделать такой туризм, где нет ни одного русского, ни одного американца. Нет проблем, сказали мне. Такой сектор в туризме тоже есть. Такой сектор в туризме очень востребован у американцев, не видеть ни одного американца. Тебя повезут в настоящие рыбацкие деревни, где нет ни одного туриста. И в момент, пока ты там будешь, ни одного другого туриста не привезут. Это просто сектор туризма. Он просто стоит дороже. Поэтому нулевое потребление или неследование традициям, есть просто другой сектор потребления. Вот и все. Вот тебе кисонька Дуров.
Нет, я согласна. Но мне кажется, что основной посыл все-таки в том, чтобы каждый из вас думал о том, что он хочет потреблять, когда,
значит,
с кем.
Любое значимое различие.
Неважно, какие государства. Праздники при любое этом
любое значимое различие несет за собой идеологию и потребление. Любое значимое различие, утверждаю я. Поехали в движение.
Подъем в движении.
Че, Красногорск не едет у них? В Красногорске они такие веселые, но не едут. Так, вообще, значит, город более-менее спокойный, нормальный, и в Балашихе мы видим затруднения по пути в Москву. А сегодня пятница, между прочим. Во неделя, я тут прочитал одного хохла, ну и неделя. Неделя, в которой два понедельника, две пятницы.
Месяц, наверное.
Два воскресенья. Нет, это неделя. На этой неделе два понедельника, две пятницы и два воскресенья. Но нет ни среды, ни четверга. Нормальная неделька удалась. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы в гранятров, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
На Севастопольском проспекте пробка от Ясенева до горнолыжного спуска. ДТП из трех машин, одну развернуло, все стоит, гайцы пасут выделенку. У меня вопрос, ребят, вот объясните мне, позвоните 7373-948, 7373-948. Мы с вами объезжаем как препятствие? Мы, вот по правилам, мы обязаны объехать препятствие с, значит, не пересекая сплошных, правильно же? В случае, если это возможно. Или мы должны стоять вообще насмерть вот всю жизнь? Вот вопрос. Вот я подъезжаю. Двойная сплошная, а полосы закрыты. Например, что я должен сделать по правилам? Насколько я понимаю, я правила, ну, мне кажется, неплохо знаю. Я должен...
Доброе утро, да. Александр, 25 лет. Да. Смотрите, в таком случае, вот, насколько я помню, нужно объезжать по любому из возможных коротких путей. Просто в данном случае там другие участники дорожного движения нарушают правила или затрудняют его. Поэтому объезжать как получится.
Мы с вами едем. Например, двухрядная дорога. Да? Двухрядная. Например, там оба ряда заняты аварией. Мы с вами имеем право, чтобы их объехать, вот эту аварию, выехать на встречную, пересекая двойную сплошную?
Не знаю, здесь сложный вопрос. Вот просто конкретно по вот этой ситуации на Севастопольском я ее тоже проезжал. Да. И народ выезжал заблаговременно, задолго до аварии на выделенку. И, ну, естественно, их там всех останавливали. А вот когда около прямо аварии, там, ну, как бы никого не было, все вот объезжали как раз ее по выделенке.
Я понимаю. Мне кажется, я сейчас скажу свое понимание правил, ну, как бы свое толкование. Я понимаю так. Я должен предпринять все возможное, чтобы объехать. Например, это... возникло препятствие, да? Мы понимаем, что это препятствие может быть на следующие, может быть, 150 лет. Ну, правильно же, может быть такое, что это навсегда.
Ну, примерно,
ну,
да.
Навсегда. Или там сказать, там на обозримый срок, неделю они тут простоят, не знаю, день простоят, сутки. Ввиду этого я предпринимаю усилия, или я оцениваю ситуацию так, как я могу их объехать. Есть ли тут обочина, по которой я могу объехать? Нет. Есть ли свободный ряд, по которому я могу объехать? Нет. А должен ли я объехать тогда, значит, справа? Справа нет возможности, там тротуар, все. Могу ли я тогда пересечь двойную сплошную? Думаю, что да. Я думаю, что да. А что я должен?
Так интересно, нет, должен? Тут мнение, слушатели, нет. Прям
разбить
сильно,
палатки
сильно
и там жить, что ли? Ну что я должен, разбить палатки и жить там? Что я должен
вот
делать?
Вот кто-то говорит, а? Стоять, кто-то нет, говорит, ну ехать, но за штраф.
Здравствуйте.
Сергей, потом говорит, с разрешения ГАИшника.
На самом деле, согласно правилам, надо именно стоять и ждать.
Нет.
Более того, у нас штраф прямо есть именно за нарушение при объезде препятствия.
При нарушении?
1500 рублей, да-да-да.
Ну, подождите, но а если это навсегда? Ну, вот навсегда, это препятствие навсегда. Значит, я должен звонить жене, чтобы мне прислали палатку, теплые вещи и что?
Ну, да-да, что-то вроде того. Более того, что в Европе, где правило это соблюдается, да, там да. Именно бывает такое, что там за городом пробки на 3-4 часа просто ждут, пока приедут гаишники, берут аварию, и все поедут дальше прямо. На встречку никто не выезжает.
Не знаю, как это удивительно. Мне кажется, что это парадоксально. Мне кажется, что это парадоксально. Я должен предпринять какие-то действия логичные, ну, понятные мне. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Лимудин, Москва. Да, Лимудин. Смотрите, какая ситуация.
Да.
При возникновении внезапно перед вами какого-либо препятствия, допустим, да. Авария, да, вы обязаны остановиться.
Да.
Но, опять же, соблюдая, так сказать, безопасность, контролируя то, что у вас происходит сзади через зеркало и так далее, объезжать создавшееся препятствие, если оно не обозначено никакими знаками, объезд справа, объезд слева, вы, в принципе, имеете с любой стороны, даже выезжая на встречную полосу. Но
да.
Вы не имеете права создавать помех другим участникам движения.
Правильно. Вот я не собираюсь. Нужно... Что такое помеха? А что такое... Нет, секундочку. А что такое помеха? Давайте точно скажем.
Помеха, значит, так, трактуется по... Я не помню, как сейчас. Дословно. Смысл тот, что если другие участники движения изменили скорость либо направление своего движения...
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть я создал помеху в том случае, если иные участники движения, имеющие приоритет в данном месте, изменили направление или скорость движения. То есть я их заставил притормозить или свернуть на другой ряд. Значит, создал помеху.
Ну, при 4 баллах в Москве все-таки, скорее всего, нет. Участники
скорее
будут,
всего, что
правильно?
Нет, не будет никаких... Нет, они сами остановятся, мигнут мне фарами, потому что они не дикие идиоты,
но
они москвичи.
Они же уже изменили, получается,
они москвичи. Они захотели остановиться и нас пропустить. Потому что они москвичи, люди, которые способны действовать солидарно в трудных обстоятельствах. Вот таковы москвичи. Все, ну а что? Они по своей воле изменили, я их не заставил. Их не заставлял. Они увидели, что трудная ситуация, остановились. И все. Так, 12.15, часть 3. Выезд, нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенного для встречного движения при объезде препятствия, либо на трамвайной пути встречного направления при объезде препятствия, влечет наложение административного штрафа от 1000 до 1500 рублей. Не понимаю, почему. 7373948. То есть, если ты объезжаешь препятствие, если ты объезжаешь препятствие по встречке, а другого вообще нет пути, никакого нет пути больше, тебя врубят 1500. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да.
Алексей зовут. Да. Был такой курьезный случай. Значит, на Алтушке разделительный отбойник посередине, по встречке не объедешь.
Да.
Ехали, тащил человека на веревке ночью, ну, чтобы днем не таскать, неудобно днем. Но ночью договорились дотащить его до дома,
да.
Значит, на веревке. Была авария. Так что было только, ну, справа по автобусной полосе ночью, в 3 часа ночи. По автобусной полосе выруливаем, значит, на веревке вдвоем по автобусной, приходит на следующий день штраф за автобусную полосу. Это к тому, что вот для чего ночью нужны... Да. Для чего ночью нужны автобусные камеры вот эти, непонятно.
Да.
Вот. И делается это так, значит, идет на садовую, там, самотечную в ГАИ, теряется день рабочий, и вы оспариваете, вам действительно, значит, снимают это нарушение. Но работает это вот примерно так, по-идиотски.
Я понимаю. Спасибо. Ладно, ребят, я хотел бы спросить, у нас есть хоть один сотрудник ДПС, либо знаток большой какой-то, может быть, экзаменатор, но все равно сотрудник. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Нам нужно мнение сейчас, нам нужно мнение. Я все звонки сбиваю. Не звоните. Дайте секунду, что вы не звоните. Пожалуйста. Я сейчас спрашиваю. Экзаменатора, такого человека, который живет правилами, либо, значит, какого-то учителя правил, который, вот сказать, там готовит к сдаче экзаменов ГАИ. Как в таких случаях правильно поступать? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Вы преподаете правила или работаете в ГИБДД?
Здравствуйте.
Я работал 5 лет инструктором.
Да, скажите, пожалуйста, тогда, ну, что же делать?
Уже 5 лет назад.
Ну, что,
Сергей, ну правильно, там нет в правилах такого. Да, надо стоять.
Стоять и
все. Это нарушение правил. Но дело в том, что я хотел, в принципе, сказать, вот вы серьезно очень вопрос поднимаете. Как я учил учеников, говорю, правил надо не выполнять, их надо придерживаться. Вот нормальная логика нормального человека.
Ну, да.
А нам пытаются навязать логику, слепо выполнять.
Да.
Вы недаром Запад упомянули. Вот это оттуда идет вот эта, ну, тупость, поймите. Массовые аварии, которые сейчас есть, они не были 30 лет назад даже. Это
да.
Не за количество машин. Это из-за тупости.
Тупость плюс смс-ки, плюс пользование мессенджерами, плюс чтение новостей, пока они едут, мне кажется, вот все это вместе делает нас всех как будто немножко пьяными. Мы как бы все пьяны. Хорошо, дальше двигаем. Возмутившаяся скромным подарком на 8 марта учительница из Сочи уволилась. Вы помните эту историю? Конечно, все вчера читали в соцсетях. Учительница. Ее дело в том, что Элла Александровна. Элла Александровна. Она была классным руководителем.
Элла Геннадьевна.
Здесь
а
она...
фамилия у нее Александрович как-то так.
Ах, Элла Александрович.
Такая...
Да,
там просто часто путают.
Да, Элла Александрович. Элла Александрович, Элла Геннадьевна, была классным руководителем детей со второго класса. Очень сделала образцовый класс. Образцовый класс – это всегда ужасно по-настоящему. Это все время белые рубашки, постоянно речевки, какие-то ураганы.
Это, наверное, все-таки по оценкам образцовый класс, скорее, скорее всего.
Нет, я учился все время в образцовых классах. Все время нас гоняли какие-то дома, эти самые, там какие-то съезды партии или чего там, района, райкома. Все время какие-то пионеры в галстуках бегут по залу, выстраиваясь какие-то...
У меня вот учительница по-другому. Она отсеивала где-то с класса пятого всех, кто... Ну, она делала сильный класс, и всех, кто не успевал по отметкам, да?
Да.
В общем, она их отсеивала. Отсеивала в другие
года,
классы.
Повезло. Я два года учился. Нет, полтора. Я учился в Комсомольске-на-Амуре в таком классе, который во всех линейках, во всех торжественных шествиях побеждал, во-первых, по городу Комсомольск-на-Амуре. Во-вторых, все районные вот эти слеты чего-то там, партии, КПБ, ВКПБ, там, ну и так далее. Ветеранов Куликовской битвы, какие-то были съезды. Ветеранов, так сказать, смутного времени, всевозможные были съезды. И мы бежали по залу, все в галстуках пионерских и так далее. Это педофилистический ад такой. Эти все ветеринары, ветераны и метераны, все они смотрели на нас одобрительно, а мы все время с флагами, с какими-то... Чувствовал себя идиотом, если честно.
Ну, а вы дарили подарки учительнице?
Сейчас не помню, нет. А, я?
Да, ну, вообще, ваш класс там.
Откуда мне знать об этом? Это все, вся эта коррупция, это матери. Коррупцией занимаются матери, если я правильно понимаю.
Ну, родители, да, там как-то на праздники, цветочки. Мы помним цветочки, конфетки.
На 1 сентября сдачи цветочки идут, правильно?
Сдачи. Вазочку, может.
Ты же не покупаешь цветы на 1 сентября, надо быть идиотом.
Это понятно,
на даче растут, пожалуйста, пару хризантем. Срезал эти, ну, не пару, хорошо,
можно
три.
Сходить в палисадник.
Во-во. Ну, смотри, значит, это гимназия номер 8 в Сочи. она классная руководительница. Она такая классная руководительница, которую просили остаться. То есть она, чтобы просили, чтобы она работала. А она, значит, ждала подарок на 8 марта. И ей подарили 5 тысяч, с класса собрали. А учащихся наверняка человек 20-30, правильно? Если 20, пожалуйста.
Ну, около 20, наверное.
Около, давай возьмем просто, что их 20. Нам удобнее так будет считать, правильно? 20. Если бы они собрали хотя бы, не по 250 рублей, а если бы они хотя бы собрали по 1000, они бы ей дали 20 тысяч. 20 тысяч могли дать. Зажали. Зажали пятнашку. А ведь пятнашка
а
деньги.
А ведь такой праздник. А?
Да.
8 марта.
А Элла Геннадьевна что? Она же хорошая и класс образцовый. Вы сколько своим учителям даете? Давайте тебе быстренько сейчас спросим. Сколько вы дали на 8 марта учительнице? Алло, здравствуйте. Классному руководителю. Ну что же вы? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько дали?
Не знаю, сколько дали именно на 8 марта. Но мы собирали, у нас есть родительский комитет в классе, да, и
да?
В начале года мы собирали по 20 тысяч человека. Но это как бы на год, да, там это учитывало все подарки учителям, там всем-всем-всем, директорам и так далее на год. Я думаю, что, ну, в принципе, скромно, да, так. И учитель сразу сказала, да, вот у нас учитель.
Да.
Да, сказала, что никаких индивидуальных подарков ни от детей, ни от родителей, говорит, не должно быть. Никаких цветов, говорит, я не люблю цветы, да, не надо этого всего, говорит, за это да. Я вашим детям оценки ставить не буду. Поэтому вот там родительский комитет, если там решит, там коробку.
Вы как бы представили нам ангельскую фигуру, а перед этим сказали, что по 20 тысяч на год все-таки сдали.
Ну, это же не только на подарки, да, это и на хозяйственные нужды, ну, там, условно, туалетная бумага для детей, там, бумажные полотенца, там, какие-то тетрадки закупить, еще что-то. Это централизовано, да, то есть это на все. Вот мы собрали по 20 тысяч, поэтому я думаю, что на подарки там, если получилось на конфетке, то, ну, в лучшем случае.
Слово «ад» хочется мне. Спасибо. Слово «ад» почему-то я прошептал «ад». Не знаю, почему.
Ну, это как-то крупная сумма, нет?
Ну, почему 20? Это 10 месяцев учатся, нехорошо, 9 месяцев.
Нет, я, конечно, не знаю. Слушатели у нас, наверное, из Москвы, но для региона это как-то вообще невероятно.
20 тысяч, они сдали 20 тысяч, смотри, на год, сразу на год. Но это я никогда не поверил, потому что, мне кажется, родительский комитет все разворует, в результате придется потом дособирать к марту. Но я
вот
бы...
Алекс пишет, мы по 5 тысяч собираем, и хватает.
По 5 тысяч на год тоже, по 5 тысяч на год.
А вот Андрей у нас писал тут, вот, моей супруге подарили в саду коробку конфет. Мягко говоря, удивилась, но промолчала, конечно.
Коробка конфет. Всего?
Да.
За все? Со
но
всей
группы? Она, видимо, воспитательница детского садика.
Что нужно? 7373948. Вы сколько учительницы собрали?
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Вадим, Москва, я коротко. На 8 марта, да?
Да.
Сыну в сад, это ровно 1000 рублей.
По 1000. С каждого?
С каждого, да. 33 ребенка в саду в группе.
30 тысяч. Но там же на нянечку и воспитательницу, и буфетчицу.
Ну да, и там, плюс там что-нибудь такое, все, больше ничего.
Хорошо, ну по 1000. Но вы считаете, много или мало?
Нет, вы знаете, по нынешним меркам, я думаю, нормально.
Ну, понимаю. Смотрите, у кого-то зарплата 20 тысяч, о чем мы говорим, говорит Наталья, что 20 тысяч на год сдавать тяжеловато. Мне тоже кажется, Наташ, ну, серьезно, я говорю, мне казалось, что единым махом двадцатку сдавать, это тоже как-то странно. Но это же не у всех найдется сразу. Дико не у всех. Сильно не у всех.
Луноход за троих 60 сдал.
За троих 60. Куда? 20 тысяч — это слезы, я за троих 60 сдал, говорит луноход. Но на год? Луноход или на 8 марта?
Не, ну, видимо, все-таки на год.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, не знаю насчет Москвы, 20 тысяч. Давно живу в ближнем Подмосковье и собирали с человека по 5 тысяч.
На год?
Да, на год. Ну, там бывает такая же ситуация, что не хватает немножко, значит, где-то в районе апреля там немножко доскидываемся и все.
А скажите, так, хорошо, а это идет вашим детям на вот эту туалетную бумагу, на экскурсии, или это идет куда-то?
Нет, на экскурсии ничего не идет, на экскурсии собирается дополнительно, а вот туалетные бумаги, там жидкое мыло, ну и так всякая ерунда в класс, там типа щеток, тряпок, то да, идет все это.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а вы осознаете, что директор вытирает анальное отверстие тоже вашей туалетной бумагой, и нянечка, и все учителя, то есть они растаскивают
немножко? Ну, вы знаете, у нас такой директор, что, в принципе, осознаю.
Хороший, да? Хороший. Не, ну,
да
нет, же,
не совсем хороший,
когда
но...
родители без счета собирают, ну, правда, вот смотрите, все, вы покупаете туалетную бумагу, специальная комната заваливается туалетной бумагой, и понятно, что вся школа берет себе туалетную бумагу.
Нет, у нас вся эта толпа,
жидкое мыло,
туалетная бумага находится именно в классе, именно у детей. Это не тетя какой-то, он
вот она что.
И так далее и тому подобное.
И каждый может друг друга угостить туалетной бумагой.
И каждый ходит со своей.
Угости меня туалетной бумагой.
У нас в классе зеленая, а у них розовая. Ты пришел, извините, я свою забыл, вы мою не берите, пожалуйста.
Правда.
Не, ну что это?
У нас в районе 5000 за год выходит, при этом все вода, стаканчики, бумага, подарки, все вместе. Фигня, 5000 на год я сдавал, но давно уже, Денис Самара. В гимназии 1799 поборы запрещены приказом директора. Рига, садик Павлова, сотка в месяц, а если не живешь в Павлове, взнос 1 миллион. Какой Павлова, скажите? Новая Рига, Павловское подворье вы имеете в виду или что? Какой Павлова? Объясните мне. ЗЭКС. Я вас очень прошу.
Ну, школы действительно разные бывают. Вот у меня
месяц.
Знакомый, он в очень
месяц.
Хорошей
там
школе.
Англичане преподают, правильно, или что? То есть, такие школы я знаю. В смысле, по садике. Садики по 100 тысяч в месяц я знаю. Но там англичане преподают. Там ангельские тетки, ангельские дядьки говорят по-ангельски с детьми. Правильно? Вы это имеете в виду?
Ну, вот у меня знакомый, он на русском говорит. Но на каждый праздник ему родители, дети скидывались... Столько, что он мог купить, например, зеркальный фотоаппарат, да?
Да.
Немаленькая сумма, да.
Зеркальный фотоаппарат.
Ну, на праздники, да?
Сдали садик 7 тысяч рублей на год, говорит Алексей. Секундочку. Москва, садик 3 тысячи на год, Владимир Бонд. Подальше, лицей 5, 3 тысячи рублей. Туляк, в школе... Туляк пишет. В Туле, в школе номер 20, наверное, побольше собирают в течение года. Да-да-да, говорит Зекс. Да-да-да, Зекс говорит. А, ну правильно. То есть это садик за 100 тысяч рублей в месяц. Напоминаю вам, что такое 100 тысяч рублей. Это 1500 долларов скоро будет. Правильно? Но мы сейчас знаем, что нефть падает на 52. Соответственно, это будет 1500 долларов. 1500 долларов вы, значит, соответственно, отдаете за садик, где адская арендная плата. Хозяин садика должен ездить обязательно на Мерседесе. У него такое есть представление о прекрасном. И преподают ангельские дядьки, ангельские тетки, которые меньше, чем за 5000 евро не приедут в Россию жить и работать. Ну, ангельские преподаватели, которые сюда приезжают, даже если они там последние пауперы у себя в Великобритании, они сюда приезжают за пятерку.
Правильно.
Ну, пятерка.
Зачем себя не
для них Россия – это разновидность Африки, понятно, да? Ну, вы в Африку тоже поедете за пятерку, правильно? Чего бы вы поехали? Что, идиоты, что ли? Зачем? Муха ЦЦ и всякое такое. Правильно? Зачем это нужно? Значит, вы в Африку поедете за пятерку минимум, а то и за десятку. Соответственно, английские преподаватели тоже сюда едут за пятерку. Ну, это очень понятно, что для них это разновидность Африки.
Вот смотрите, Мария пишет, в нашей гимназии раньше циркулировал виш-лист, учителя сами определяли, какие подарки им хочется видеть.
7373948, Подольск, лицей, 3000 рублей в год, сладости на 8 марта. Ну, давайте о поборах. Юрий Николаевич, я думаю, Юрий Николаевич никак не участвует. Юрий Николаевич, вы же не участвуете в коррупции.
Да потому что училка абсолютно права. Поскольку чествование ветеранов Куликовской битвы отменено, чествовать надо проводников и инициаторов этого решения.
Да, спасибо, это Юрий Николаевич. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Александр, Москва. Ну вот папа мой был учителем в 70-м году, класс, которым он был классным руководителем, на выпуск дарил ему медведя плюшевого. Большого он мне казался огромный.
Да.
Но я думаю, стоил он рублей 10. Это за все время.
Да.
Со всех.
Да.
И вот папе это казалось абсолютно.
Ну и цветы. Ну и цветы на 1 сентября еще.
Сентября. И он был счастлив. Он считал, что люди его помнят. И это самое главное. От всего сердца подарили медведя. Видите. Когда моя старшенькая училась в 2000-х, мы сдавали по 3000 в месяц. Это было в Бутово.
Но это еще...
А сейчас учатся младшенькие, просто учатся, мы ничего не сдаем, по-моему. Может быть, жена что-то какие-то копейки докидывает. И вообще, мне кажется, что платить-то не надо. То есть, учитель должен за зарплату. А деньги сдавать, мне кажется, это
Но он же может унизить вашего ребенка, он же может над ним издеваться, он может искалечить его психику, искалечить его жизнь. Поэтому мы пытаемся задобрить учителя как врача. Врач может зашить вам какую-нибудь тряпку грязную в рану, правильно?
Слушайте, я по образованию первому врач.
Да.
И у нас как-то на шестом курсе один из доцентов спросил, а скажите, если вам не заплатят, вы станете лечить легче? Это хуже, и даже самое циничное, они как-то все покраснели и сказали, да нет, конечно, даже без денег. Ну, что-то поменялось, я не знаю, но мне кажется, если без денег учитель начнет унижать, так я просто в школу в другую переведу. То есть, если такой учитель, что он на это способен, стоит ли у него учиться?
Да, ну, я хочу просто суммируя сказать, что всякий раз, когда мы попадаем в положение, где от отношения зависит качество, в сущности, да, мы попадаем в такое положение, в основном, конечно, в школе и в больнице. От отношения, да. От отношения действительно зависит. Ну, действительно зависит. Потому что хорошее отношение и плохое отношение разнятся по результату, могут разниться по результату, потенциально могут. Могут нет, но могут да. Могут разниться по результату просто существенно и судьбоносно. Ну, судьбоносно. То есть ты будешь калекой или живым. Ты будешь, или ты умрешь, или ты будешь живым. Или ты проживешь на 20 лет дольше, или ты умрешь сейчас. Ну, все, понятно, да? Значит, это зависит часто от отношения. И в школе тоже это зависит от отношения, потому что могут искалечить судьбу твоему ребенку, могут исковеркать его психику, могут создать существо, которое будет потом глубоко несчастно всю жизнь, с этими комплексами адскими и так далее. Понимаешь? Значит, поэтому мы хотим задобрить этих зверей мерзких, которых мы тайно ненавидим, но благоговеем, задобрить априорно задобрить. Может, они не требуют денег. Они, может, не требуют денег. Но мы думаем, как же им подсластить паскудам, чтобы они нам не исковеркали судьбу. Понимаешь? Ну, так хочется как-то нам.
Конечно,
по-доброму, хочется. По-доброму. Новости.
Ну да.
Слушай, нет, я хотел... Я почему-то думал, что обзор печати будет очень смешно. Очень смешно, я почему-то надеялся.
Да, они у нас просто закончились.
Да, они у нас все. Просто закончились. Печать закончилась, все закончилось.
Не, слушай, ну я могу, конечно.
Ну она может. Слушай, я думаю о том, как сделать, чтобы Ленинград, группа Ленинград, популяризировала русскую литературу. Ты знаешь, что эта мысль прекрасная возникла в голове господина Тихона. Я не знаю, как его по-другому назвать. Господин Тихонов просто. Тихон. Господин Тихон. Вот. И он, так сказать, как раз священник. И я думаю, я не понимаю, как он хочет, чтобы Ленинград пел из Пушкина, вот, так сказать, у него такая идея. Он говорит, что если... Сейчас, и Тимати тоже. А Тимати, мне кажется, Коран должен петь, потому что он дружит больше, скорее, с этим. А? Глава патриаршего совета.
Тимати можно дать Маяковского.
Маяковского?
Что-нибудь там срифмовать, срыповать и пускай.
Но Маяковский не клирикальный. А кого надо найти такого, чтобы был клирикальный? Глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов предложил обратиться к Тимати и группе «Ленинград», чтобы они спели песни на стихи Александра Путина. Простите, нет, Александра Пушкина, это я читал, Михаила Лермонтова и других классиков, чтобы популяризировать русскую культуру среди молодежи. У нас есть праздник, День славянской письменности и культуры. Это вот Кирилл и Мефодий. Несколько лет мы собирались на Красной площади, пели хором все страной песни. Что-то я не помню ни разу.
Вот, я тоже об этом думала, когда читала. Почему до нас не дошли эти песни?
Вы пели хором всей страной песни?
Всей страной, заметьте. Это значит, что мы тоже в этом участвовали? Как минимум должны знать.
Господина Тихона ввели в заблуждение.
Страна у него маленькая.
Никакой такой страной никто не пел никакие песни. Это ошибка. Но наступил кризис жанра. Почему?
И спелись, понимаете? Бывает жанр. Такое.
Кризис чего?
Нужна новая кровь.
А почему? Хоровое пение это жанр, и оно прекрасное. Почему это же? За этот год. Нет, в этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли исполнителей. Например. Видимо, на День Кирилла и Мефодия. Если бы группа «Ленинград» исполнила бы какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Почему? А почему возмутило бы?
Никто бы не возмутил. Ну, возмутило бы, наверное, тех, кто не любит, когда классику передергивают.
А зачем ее передергивать? Надо прямо петь корректно?
Нет, ну все равно же придется как-то миксовать.
Что миксовать?
Ну и строчки, я не знаю. Просто я, например, слабо представляю, как переделать стихи, допустим, Пушкина.
Предположим, что я, вот, например, мог бы спеть Пушкина, а из Пушкина, пожалуйста. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. Ну, я...
Не, ну, навстречу
ему балда идет, сам не зная, куда, что батька так рано поднялся, чего ты взыскался. Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелчка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе расчесывать лоб. Ну и так далее. Поп говорит: балде. Ну, мне кажется, я бы мог тоже выступить.
Нет. Пушкин, ну, эти стихи не подойдут.
А какие?
Не подойдут. Они могут расстроить у нас.
Кого?
Священнослужителей.
Они что?
Обломки самовластия тоже могут расстроить определенные категории. Да. Там очень мало чего остается, что можно, там, не знаю, чудное мгновение.
Я вспомнил, что там это гормонально, там эротическая проза, то есть такое стихотворение. Передо мной явилась ты, конечно, это эротическое, это тоже не подобает.
Зато без мата?
Без мата, ну, эротика тоже не подобает. Надо же всей страной петь, значит, дети должны быть там. Должно быть 0+. А 0+, у Пушкина нет ничего.
Ну,
а?
Чучево какой-нибудь там... Гроза в начале мая.
Может быть, из Высоцкого что-нибудь? Вот такое что-нибудь вот.
Возвращаюсь с работы, рашпиль ставлю у стены. Вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю: кто такой? А она мне отвечает: дух святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечь его в ухо. Дух он тоже духу рознь, коль святой, да к Машку брось. Хоть ты кровь голубая, и хоть ты белая кость, до Христа дойду и знаю, не пожалует Христос. Машка вредный натура, так и лезет на скандал. Разобиделась и дура, вроде как бы, значит, я помешал. Я сперва сначала с лаской, то да и сё, а она к стене с опаской: нет и все. Я тогда цежу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо. Хоть он возрастом и древний, и хоть годов ему 1006, у его в любой деревне 2-3 бабы точно есть. Я к Марии с предложением, я вообще на выдумке мастак. Мол, другое воскресенье ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, мол, пошел, а ты прими его как будто, хорошо. Ты накрой его периной и запой тут я с дубиной. Он крыло моя колом, он псалом моя кайлом. Тут, конечно...
Это вот клирик, но это... Мне кажется, здесь духовное что-то, нет? А? Я мог ошибиться.
Высокодуховное.
Высокодуховное что-то такое, я забыл. Ну, а наоборот, моральное. То есть он утверждает мораль, и все время там тоже много про какой-то, ну, про ваш вот, атрибуты вашей религии, мне кажется. И это как раз подойдет. Ну, я не знаю. Ну, это как бы странно звучит. Как может Ленинград исполнить что-то, значит, на день Кирилла и Мефодия, благостное?
Ну, кстати, слушатели пишут, что у них есть песни на стихи Ахматовой, да? А, Цветаевой.
Чё? У кого?
У Ленинграда.
С матом?
Я не слышал, не
с
знаю.
С матом? Я не никогда...
Я знаю только, что у Сплина есть
я
маяк.
Не рискнул бы поставить, я никогда не рискнул бы поставить это самое. Я никогда не рискнул бы поставить Ленинград в эфир, потому что там наверняка есть мат, поэтому мы не можем это...
Высоко... Есенина тоже, кстати, часто перепевают, и вот там всякие, там, не знаю, письма к женщине тоже красиво делают, но это не Ленинград.
Да. Да, а что, Сергей, откуда вы взяли эти строки, Сергей? Откуда вы взяли эти строки? Сергей предлагает тут строки, я бы сказал, без мата Цветаева у Ленинграда. Не знаю, я бы все равно не рискнул. Я думаю, что там наверняка какой-нибудь мат есть. Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, а как тогда популяризировать? Мне кажется, извините, я здесь, может быть, скажу какую-то вещь, ну, которая у меня не глубоко продумана, я готов к дискуссии. То есть я поверхностно шужу, будучи человеком недалеким. Мне кажется, что вера в суеверие и русская классика сопряжены только на уровне сказок. Сказки.
В смысле?
Ну, вот сказки там много, хотя и там суеверия не очень широко распространены. То есть я не очень понимаю. Ну, я просто вспоминаю русскую классику.
Так.
Я вспоминаю русскую классику. Она в XIX веке полна духа свободы, как правило. Это же, ну, за исключением Достоевского после расстрела. Ты знаешь, что это Достоевский? Достоевский после расстрела пишет иначе. И Гоголь глубоко больной. Вот, так сказать, есть два, в сущности, автора, знаменитых, больших автора, два больших автора, которые не вступают в спор с клерикальной Россией. Это Достоевский после расстрела. После расстрела. Он уже сломлен, и он пишет иначе. И, конечно, Гоголь тяжело больной, предсмертный Гоголь. Вот Гоголь перед смертью, когда он сходит с ума, кидает рукописи в печь, в огонь, и он начинает не противоречит клерикальной России. До этого он, как бы, он также улыбается клерикальной России, также, в общем, ее к ней относится иронично или даже саркастично. То есть все авторы более-менее известные русской литературы, все более-менее известные, они относятся к клерикальной России, к архаичной, к мракобесной России с сарказмом, с неприязнью или с отчаянием, с иронией. То есть, вы не знаете, то есть это противоречиво. Сама идея, что церковь должна продвигать русскую литературу XIX века, полную духа свободы, полную духа человеколюбия, человека-божества, да? В сущности, может быть, мне хотелось бы даже с Тихоном поспорить об этом. Мне кажется, что XIX век в русской литературе, XIX именно век, он... Достоевский выжил после того, как его расстреляли, спрашивает меня Руслан. Ну, конечно. Их же отвели на расстрел весь кружок. И,
но для него это было очень сильно.
Нет, их отвели на расстрел, поставили ружья на изготовку, все. И потом зачитали освобождение.
Помилование.
После которого его отправили в ссылку, как вы хорошо знаете. Ну вот. И, значит, конечно, он выжил. Но он после этого немножко тронулся рассудком и стал, с моей точки зрения, значит, и его... Все-таки его потом читать интересно, но уже вот и так вот терапевтически интересно тоже. Вот, значит, смотрите, вся русская литература XIX века, с моей точки зрения, это попытка возрождения. Попытка возрождения. Дело в том, что Европа прошла возрождение, эпоху возрождения на, ну, возьмем 19-й и возьмем, там, сказать, там, 13-й, да, на 6 веков раньше России. Ну, примерно, я говорю сейчас примерно. Мы берем, потому что возрождение есть и дученто, и треченто, и кватроченто, есть на 5 веков, по крайней мере. То есть Европа обратилась к ценности человека как такового на 5 веков раньше России, да, на 500 лет. Русские еще не знали о том, что человек, в всяком случае, русские еще не успели осмыслить, что такое ценность человека. Не успели осмыслить. Не доходили руки, до человека не доходили руки. Все-таки это были эпохальные какие-то проекты. Вот. И русские впервые занимаются самоценностью человека и, в сущности, гуманизмом, европейским гуманизмом, впервые в XIX веке. До этого русским это в голову не приходит, что человек есть ценность, понимаешь? И вся эпоха XIX века, она противоречит церкви. Она противоречит церкви хотя бы в главном различии. Она поклоняется человеку. Она антропоцентрична. Она антроподеистична. Бог-человек. Человек-бог. В человеке Бог, а не Бог отдельно от человека. Бог, человек не тварь, человек божественное создание. Понимаешь? Это открытие XIX века русской литературы, оно потому востребовано на Западе было, что Запад собственное возрождение уже стал потихонечку забывать. Понимаешь? Собственно, как открытие. И русские его прошли в степени накала невероятного. Невероятного накала. В том числе борясь с церковью. Борясь с церковью идеологически. Поэтому русская литература XIX века, классика, она как раз борется с клерикальным теизмом. Она борется с отрицанием центральной фигуры человека. Понимаешь? Вот и в этом ее суть. Поэтому, когда церковь говорит, что мы вернем классику То есть что, здесь ошибка глубочайшая. Вы вернете гуманизм, вы вернете антропоцентричность, вы вернете поклонение человеку вместо Бога. Вы чем собираетесь заниматься, товарищ?
Да, ну смотрите.
То есть, если вы собираетесь заниматься, то вы исказите сущность своей церкви. Сущность вашей церкви заключается все-таки в поклонении Богу, если я правильно информирован. Вы же поклоняетесь Богу,
да, но
а
Бог
не человеку.
Есть любовь, а поэты. Нет,
Бог есть любовь, дорогая моя. Любви. Бог есть любовь, дорогая моя. Ты сейчас совершенно уходишь в западную концепцию. Бог есть любовь. Ты, сейчас ты вслед за Эбби Хоффманом отрастишь длинные патлы, значит, туда резиночками прикрепишь орлиные перья или вороньи перья и пойдешь атаковать Пентагон под там-тамы шошонов. Шошоны шли на Пентагон.
Ну, я просто ищу области соприкосновения.
Или нет. Этих областей нет. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл.
Не знаю, тот же Пушкин.
Патриарх Кирилл в прошлом, 16-м году, если не ошибаюсь, он с удовольствием, я думаю, меня поправит, говорил о том, что антропоцентричность и поклонение человеку, а не Богу, есть глубочайшая ошибка. Поэтому понятно, да? Поэтому сущность религии вашей заключается в поклонении Богу. Богу.
Ну, в Новом Завете есть очень важная фраза. Заповедь новую даю вам. Возлюбите ближнего своего больше самого себя.
Хорошо, это основа. Отлично. А я читаю Кирилла. Значит, Кирилл говорит следующее. Ну, значит, себя надо уничижать просто. Значит,
нет, это значит, что себя надо любить.
Нет, там не
и
сказано.
И любить другого.
Внимание, ты сейчас превращаешься в протестантку. Еще слово, и ты сделаешься протестанткой.
И сейчас я буду петь
здесь. Тебе пора причаститься и исповедаться. Значит, сущность религии заключается в том, что вы любите Бога. И Бог послал вас на испытание. Ну, можно я объясню, как я понимаю? Бог послал вас сюда на испытание. Важное испытание. Важное, судьбоносное испытание. Где вы выбираете между добром и злом. Добро есть Бог, добро. Бог, а зло – сатана. И вы выбираете между добром и злом, да? И вы в своих поступках ориентируетесь на выбор, который он и учителя церкви, так сказать, вам проповедуют, да? Значит, и вы должны, и все, точка. Значит, дальше, чем вы заняты в этой жизни? Предуготовлением к жизни вечной, понятно, да? Если вы здесь будете делать правильный выбор, во всяком случае стараться постоянно и совершенствоваться, то вы будете жить жизнью вечной.
И вот, ждут вас дальше райские кущи.
Не, кущи там, сказать, там все. Вот, значит, смысл в этом. А у литературы 19 века, русской литературы, ровно другой посыл. Он полон гуманизма, преклонения перед человеком, открытия человека как самоценности, отдельной ценности. Это ровно другой посыл, который входит в окончательное, концептуальное противоречие с вашей религией. Понимаешь, да? Он, ну вот, товарищ, а как вы это пожените? Философски я не понимаю. Либо надо тогда протестантизм сюда вводить. Хотя протестантизм тоже, хотя и наследует, конечно, гуманизму, но тоже, тем не менее, концептуально отличается от гуманизма. Понимаешь? Но он отличается от гуманизма. Католицизм вы хотите ввести вместо православия? Он тоже отличается. Тоже отличается от гуманизма. Русская литература, одним словом, 19 века, это гуманизм, а христианская религия как таковая – это теизм. Теизм. Понятно, да? То есть это вера в Бога. Ребят, вы решите, во что вы хотите верить. В человека или в Бога. Когда вы решите для себя, вы тогда, ну как-то тогда
отриньте
уже...
Отриньте образование.
Нет, ну вы куда-то двигаете в какую-то сторону. Вы решите, вы верите в Бога или в человека. Ну что-то одно. Русская литература 19 века верит в человека. В человека. А вы верите в Бога. Окей, но это разные вещи. Когда вы это поймете, вам станет легче. Что вы сделаете? Попробуйте утрудить свое левое и правое полушарие, чтобы понять. Все. И никакой Ленинград здесь не поможет. И Тимати не поможет. И все на свете не поможет. Хорошо. Слушай, еще есть что-то говорю. А, День Святого Патрика. Ну, День Святого Патрика. Патрик же почитается, насколько я понимаю, Священный Синод. Священный синод.
Патрикий.
А кто такой священный синод? Это кто, что бы это ни значило. Священный
орган.
Синод. Это же учрежденный Петром Первым орган, который отменял патриаршество. А у нас есть и то, что ли?
У нас есть.
Пум! Я не знал об этом. Я думал, что был священник, слушайте меня. Я думал, что был патриарх, но мне казалось, может быть, я не знаком с историей. Потом его, как вы знаете, низверг Петр I, запретил патриаршество, Петр I. И проводил шутовские карнавальные шествия, где потешный патриарх, клоун, ходил по улицам Москвы в качестве издевательства над патриархом. Значит, и он учредил священный синод. А потом Ленин вернул патриаршество. Владимир Ильич Ленин. А скажи просто, а сейчас есть и то выходило? Наверное. Может быть. Священный синод на заседании 9 марта включил в указатель дней почитания святых и церковных праздников имена 16 святых, подвязавшихся в западных странах. Среди них оказался святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный как Святой Патрик. Оказывается, 17 марта празднуется в сущности его смерть. То есть это день памяти Святого Патрика. Как интересно. Я думал, что какой-нибудь день рождения, наоборот, день смерти. А ну да, он же предстал перед престолом Господним. Это, наоборот, клево, правильно?
Ну и осветился, ну, да. Считай.
И хорошо, да.
Вот в я вам РПЦ сейчас уточню. Праздник будут отмечать Священный 30... Синод, высший Давайте. Орган управления Русской Православной Церкви.
И сейчас есть тоже.
Да. Тут вот был высшим в Российской империи.
А сейчас?
Что-то там такое... Сейчас история у него такая длинная.
Знаешь что?
Вот, 27 декабря состоялось торжественное освящение, синодальной резиденции.
Сейчас, можно тебе скажу?
В общем, он работает.
Ага. И вдобавок это не парит.
Ну, то есть это остается выше.
И вдобавок это никого органу, не интересует.
Как
хорошо,
раньше
прекрасно.
Было.
Значит, день Святого Патрика. Будет 17 марта. Это земная кончина небесного покровителя Ирландии. Мы его будем праздновать. Но 30 марта. Ну, прикались. То есть так. Мы его будем праздновать, но 30 марта. Все 17-го, мы 30-го. Почему? Потому что мы не признаем григорианский календарь.
А-а-а.
Мы же не признаем этот календарь, понимаешь? У нас же сейчас февраль, мы же по-юлианскому живем.
Мы все отмечаем по-своему,
мы
правильно?
Живем...
Надо нет, идти нет, собственным
нет,
путем.
Не по-своему, мы отмечаем по устаревшему календарю, устаревшему, признанному ошибочным. Поэтому сейчас у нас февраль, как хорошо известно, ты знаешь. Хорошо, значит, и будет 30-го, я не знаю, что они будут делать тогда. Просто, наверное, какое-нибудь упоминание в храмах, и все. Или какое-то шествие все-таки. А? Не знаешь, что будет со Святым
Патриком? Людей в зеленых одеждах.
Может быть, будет... алкаши победили верующих. Ну, что ты будешь делать, говорит Лизер Роук. Будем праздновать дважды. Сначала 17-го, потом 30-го. А, ну, может быть. Хорошо, хорошо. Значит, а православие не обязано прославлять только православных святых. А не православные святые. Эй, Патрик православный святой.
Да.
Патрик православный святой.
И мало того, вот
он
этот
же родился, вырос.
Трилистник, это символ, с помощью которого он объяснил Троицу. Вот
Патрик
какое значение.
Православный святой в том смысле... В том смысле, что он до раскола проповедовал, когда все считались православными. И так у вас и святой Петр выйдет неправославным, товарищи, нет. Вы все, кто до раскола, они всеобщие. Вот же в чем дело. Санчексон, у нас что, своих святых мало? Начинается. Теперь, когда святой Патрик реабилитирован и будет, безусловно, православным тоже. Но он православный, он не может быть неправославным, потому что он до раскола церквей. Он умер довольно рано, святой Патрик. Вот дай мне святого Патрика, пожалуйста, а, святой Патрик. Не этот самый. Сейчас, секундочку. Святой Патрик, что он делает?
Это
нет, а сам святой
день,
Патрик,
да.
Не день святого, а просто святой Патрик. Святой Патрик. Сейчас мы откроем ссылку, мы вам расскажем про этого досточтимого человека, который православный святой. Патрикий, христианский святой, покровитель Ирландии и Нигерии. И Нигерии. Почитание распространено в католицизме, отдельных протестантских церквях, например, в англиканской, пресвитерианской, лютеранской и русской православной церкви. Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей. Святого Патрика в Дублине, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, что на Пятой Авеню, по-моему, тоже святой Патрик в Нью-Йорке. Ну так вот, Патрик считается родоначальником ирландской литературы. Юность. Что значит? А кто он родился? Кто-нибудь скажет?
Вот. Давай. Справа,
а,
вот, да?
Справа. Значит, родился. Когда он родился? Где написано? Рождение. 389 году. 389 году. Или 385, или 387, или 371.
Или 415.
Нет, 415 умер.
А, да,
а
да,
он
да,
умер,
да.
Он умер. И, а родился в 389-м, например, прожил 26 лет и умер. Или, может быть, там варианты. Значит, и может в Британии, а может не в Британии, может быть в Уэльсе, а вообще неизвестно.
Нет, 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 это 415, это тоже предполагаемое место рождения, смерть, а смерть...
Или 457, или 460, или 461, или 469, или 492, или 493. Когда-то, когда-то и где-то он умер, но где-то там. И в это время он был, конечно, православным святым, потому что не было раскола. Православная и католическая церковь ведут единую историю в V веке. В V веке, товарищи! В V веке! Вам что-нибудь понятно? В V веке у славян еще не было государства никакого, вообще никакого. А Патрикий уже зажигал в Ирландии. Понимаете? В V веке, внимание, V, когда еще гуны даже из Омска не двинулись в Баварию, брать Рим и все такое, потом через Баварию в Италию хлынули, взяли Рим и все. Понимаете? Еще гуны эти заседали где-нибудь в Манчжурии, еще не выселенные оттуда сианбийцами, племенами Сианби. И звались они Сюнну. Это 5 век, славян в помине нет еще никаких. Понимаешь? В помине понимаю. Никаких славян. А святой Патрик уже зажигает в Ирландии. Что бы вам не отметить-то?
И
или вы
того,
здесь собираетесь
говняться? И празднуют его в Ирландии вместе с лепреконами. Ну, то есть там трилистники, да, зеленые одежды, флаги ирландские, лепреконы гуляют.
И даже
удивительное сочетание.
И даже имеет связь, как говорит Александр, с Лисой Патрикеевной. Почему? Почему Лиса Патрикеевна? Почему Лиса Патрикеевна? Это была шутка? Хорошо, в движение.
Подъем.
Движение, смотрите. Значит, железнодорожный не едет в город, потом балашихи проблемы тоже большие, серьезные. Потом еще. Каширка очень сложно подходит к Андропову, и здесь большая пробка, и те, кто сворачивает на Андропова, тоже огребут серьезную пробку. Ну вот, может быть, даже предпочтительнее пойти на Тульскую. Потом... А, все, новости!
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов пять минут, пятница, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Смотрим доллар быстренько.
И Сергей Доренко. Доброе
быстренько
утро.
Доллар смотрим, товарищи. Весна весною. А деньги важны по-прежнему. 59.17, это связано с тем, что во время праздников нефть падала, и всякое было уныние. 59.17, те, кто не успел прикупить долларей по 58.20, все, в пролете. Ну вот.
50... Вверх пойдет.
А, кто?
Доллар.
Доллар, понимаешь, что я могу сказать, что глобально, вот так вот сказать, пойдет ли доллар вверх? Вы здесь просто меня разбудите, спросите, что да, конечно.
Когда-нибудь.
Конечно, нет, не когда-нибудь, а обязательно пойдет всегда. Но всегда на каком, но всегда на каком отрезке времени. Угу. Понимаешь, потому что если судить, допустим, за прошлый год, рубль подорожал там и серьезно подорожал. Да, мы его помним и по-разному мы его помним. Мы его по 71 помним и все. Зимой, в прошлой зимой, да? Мы его помним. Мы помним нефть по 28.
Мы помним.
Помним, нефть по 28. Поэтому что тут говорить? Значит, доллар пойдет вверх, это очевидно. Ну, например, там, сказать, с горизонтом 10 лет доллар лучше всех валют. Всех валют. С горизонтом 30 лет доллар лучше вообще всех валют. Там, да? С горизонтом в 5 лет. Наверное, доллар лучше всех валют. Уже, наверное. С горизонтом в год. Скорее всего, доллар лучше всех валют. Скорее всего, доллар лучше всех. Вот, ну, вот так я скажу. Горизонт полгода. Думаю, что доллар лучше всех валют. Горизонт... Сегодня какое число? Десятое.
Десятое, да.
А горизонт неделя. Горизонт одна неделя. Ну, определенно, доллар лучше всех валют. Вот в неделю, я скажу, в неделю и в 10 лет доллар лучше всех валют. Почему? Потому что 15 ФРС, это что, следующая среда, да? Сейчас я считаю. А сегодня 10, 11, 12, 13, 14, соответственно, да, следующая среда. В следующую среду ФРС на 0,25 они поднимут ставки рефинансирования. Наверняка. Ну, это же там 80 с лишним процентов экспертов считают так. Вероятно. И Трампу надо как-то кулаком стукнуть, и всем надо, и все, все. И, значит, они повысят на 0,25. Значит, как только они повысят...
Доллар укрепится.
Доллар укрепится. Все остальные, так сказать, получат поддых. Вот так, знаешь? И будут какое-то время хватать воздух. Ну, конечно, они воздух схватят, но...
Ну, по отношению к нам евро тоже укрепится, значит...
Евро может не укрепиться, мы можем вместе с евро подупасть, вместе с евро мы можем. Они и мы вместе, понимаешь? Вот, значит, хорошо, 59.18 мы видим по доллару, и многие считают, что его здесь надо брать, потому что дальше дорога ему на 60-62. 59.18, может быть, может нет, не знаю. Потому что есть и люди, которые считают, что нефть... Понимаешь, что у нас нефть? Вот я здесь нефть скажу. Как будто идут сведения из Штатов... что американцы уже научились добывать сланцевую нефть, не все, но кто-то, по $35. Понимаешь, что такое сланцевая нефть? Сланцевая нефть.
Что?
Я тебе напомню. Президент Путин, декабрь 2014 года, если не ошибаюсь. Да, декабрь 2014. Он говорит, после того, как рубль падает, и вот это все, и нефть падает, и все. Он говорит тогда фразу, которую, естественно, как он считает, президент наш действительно дико информированный человек. И он оперирует... цифрами, оперировать цифрами легко, которыми заурядный человек не смог бы, да? Он знает много. Но он говорит тогда, полагаясь на данные, которые ему сообщают его советники, что никто не сможет жить при нефти дешевле 80. Я тебе напоминаю, цитата из Путина. Цитата из Путина. Дешевле 80 нефть не может стоить. Почему? Потому что она нерентабельна, ее добыча, нигде. В том числе сланцевая. При 80 нерентабельно. Или ниже 80 нерентабельно. Говорит президент Путин. Это декабрь 2014 года. Декабрь 2014 года.
Значит, а тут за 35
декабрь, нерентабельно. Декабрь 16-го. Нет, 14-го. Через два года.
Угу.
Декабрь 16-го. Говорю я. Я. Не Путин, нет. Мои слова это... Фу, это вообще... Это как блевотина ваших псов. Мои слова ничего не стоят. Абсолютная мерзость. И говорю я, что амеры будут рентабельны... По сланцевой нефти 50-53. У них 50-53 лак. Как только 50-53 нефть, они открывают свои сланцевые месторождения. Сразу опять. А там логистика такая, что открыть их и закрыть можно мгновенно.
Угу.
Это тебе не скважины бурить, которые потом черт тебя знает, что с ней делать. Понимаешь? А то, что там газ идет сопутствующий, еще что-то, ну это целая тема. Ее открыть трудно и закрыть трудно. Скважинную нефть. А сланцевую открыть можем в понедельник. Сейчас решили, в пятницу. В понедельник открыли. Все. А потом в четверг закрыли опять. Да ну ее нафиг, закрыли и все. Понятно, да? Соответственно, в декабре сланцевая нефть была 50-53. Сейчас пишут из Штатов, что по 35 они уже работают.
Ну и что, это наша это значит... погибель идет?
Конечно. Все? Конечно, конечно, конечно.
Запасаться ну, нефтяники,
позвоните мне, нефтяники.
Надо.
Позвоните мне, нефтяники. Ну, конечно, это идет погибель. Конечно, конечно. Если они делают нефть по 35, рентабельно по 35, а наша нефть, значит, добывается, я сейчас не помню, но там 20 с чем-то. 20 с чем-то, но еще же надо родине дать, налоги, понимаешь? Ну и все. Значит, я хочу обсудить это с кем-нибудь, кто сведущ в теме. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Россия. Слушайте, ну, может быть, да, действительно, есть такая цифра у американцев 35, но она очень близка к себестоимости.
Да.
На достаточно большом объеме добычи. Да. Давайте не забывать, что хорошо, Америка подняла эту нефть, доработала ее для дотарного вида.
Да.
Это еще плюс.
Дальше. Нет, экспортного, простите, Аня, никуда. А американская экономика столь велика, а она огромна, что ее никуда не надевать, ее надо продавать на месте, прямо на месте. Прямо вот мы с вами добыли ее под Денвером, там же и продали, все.
Так нет, ну хорошо, но они ее продали. А вопрос-то в другом, что основное это потребление не в Соединенных Штатах идет.
Соединенные Штаты гигантское потребление. Гигантское.
Нет,
Соединенные Штаты...
я понимаю, что оно гигантское, но я просто вам хочу объяснить, здесь другой момент. Ее нужно в любом случае продавать. То, что ты добываешь для внутреннего потребления.
Но американцы потребляют четверть всей энергии планеты Земля. Америка, Соединенные Штаты Америки потребляют 25% всей планеты Земля энергии. Да, это правда.
Я понимаю, но в любом случае то, что они сейчас частично закупают, а частично не закупают, используют свое, да? Угу. Вы не забывайте, еще есть один момент.
Давайте.
У них огромные хранилища.
Это правда.
Которые они...
У них все огромное. Все огромное.
Добыли сами, взяли у саудитов и так далее, и так далее. Вот, но...
Я понимаю. Хорошо, ну давайте попробуем. Ну 35, вы понимаете, что 35 может быть?
Нет.
А я понимаю. Если будет 35, если верны сообщения из Америки, что они сланцевую нефть добывают по 35, то это, конечно, такой ненавязчивый сигнал, который называется «кранты», смекнул рядовой Иванов. Помните про рядового Иванова и солдатскую смекалку? Когда рядовой Иванов лежит на Энской высотке, а на него ползут 10 немецких танков, и рядовой Иванов обнаруживает, что ни одного патрона и ни одной гранаты. «Кранты!» — смекнул рядовой Иванов. «Не подвела солдата солдатская смекалка». Не подвела, нет. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир Тубаев.
Да.
Ну, смотрите, дело ведь вчерашнее... Вчера было сообщение долгожданное. Соединенные Штаты Америки, соответствующие власти, намерены выдать лицензии на разведку и разработку 290 тысяч квадратных километров мексиканского залива.
Да. Все.
То есть вступает в силу та политика, которую начал декларировать еще Обама, и одной из немногих, подхваченная Трампом. США начинает разработку собственных нефтяных ресурсов, которых у них довольно много, скажем так.
Да.
Соответственно, конечно, себестоимость добычи у них будет не такая, как у нас в Сибири, более того, не такая, как у нас в Арктике. В Арктике там, ну, к 80 долларам. На арктическом шельфе нашем до сих пор несчастный Штокман, и тот еле-еле дышит у нас, который еще лет 10 назад пытались вместе с норвегами разрабатывать.
Ну да.
Вот. Это первое. Второе. По сланцевой нефти. Дело даже не в том, что ее себестоимость, ее добыча в Штатах сейчас уже опускается ниже там 40-60 долларов. Судя по всему, как говорят геологи, сланцевая нефть может быть где угодно. В европейских государствах только две страны из всей Европы не выдают лицензии на разведку и разработку сланцевой нефти. Все остальные охотно выдают, и это дело интенсивно развивается.
А кто не выдает?
Если я не ошибаюсь, Сергей, Франция, и не помню, кто вторая.
Ну, Франция сделала ставку на атомную энергию, да. Франция атомная энергия.
Польша, Испания, Италия, все буквально.
Да.
И все разговоры о том, что вот там Америка в свое время, значит, заварила кашу на Украине только потому, что там выданы лицензии на сланцевую нефть. Да, выданы, но не только в Украине, во всех окрестных государствах тоже.
Да. Но пока результата не видно. Вот они лицензии выдали и топчутся на месте.
Дело в том, что это технология, которая требует... Ну, туда не пришли компании американские, потому что эта технология разрабатывалась достаточно давно и была развита в США. Она достаточно простая технически, она очень вредна экологически. Почему все верещат по поводу сланцевой нефти?
Да.
Нужно повышать проницаемость пласта, значит, поднимать. Обычными методами это на сланцах не удается сделать, поэтому приходится химикатами обрабатывать, что, в общем, достаточно вредно для грунтовых вод. Ну, как-то вот американцы научились справляться с этой ситуацией, что она перестала быть экологически вредной. Поэтому, безусловно, она будет развиваться везде. В Китае-то он тоже ведь начинает...
Говорят, что Болгария и Франция.
Вот, может быть, Болгария, да, Болгария, я честно не помню. Вот, да. Да. Ну и не надо забывать, что в заливе себестоимость добычи, ну, в Персидском заливе имеется в виду, и на Аравийском полуострове $6 за баррель.
$6. Скажите, пожалуйста, а у нас 23, 20 сколько? Не помните?
Да, очень хорошо, если 23 в Западной Сибири без транспорта и подготовки.
А так 26, кто-то мне тоже, 26, мне кажется, тоже, нет? Кто-то,
ну, там, на самом деле, ни одна компания 26. Не показывает.
Но потом государство цифру. Примерно столько же должны заплатить.
Ну да, акцизы и так далее, и так далее, транспорт,
ну, там, армия,
подготовка.
Все это. Да. Хорошо, так. спасибо. Значит, смотрите, я хотел сказать, нефть по 150, и все, и все в пляс войдут. Нефть по 150, РЭ, Е, что это? Значит, давайте без фантазий. Еще, Санчиксон, это же все делается на зло России, Санчиксон говорит. Нет, Санчиксон, это как раз тот пример, когда река обтекает камень. Река обтекает камень. Это не делается на зло камню. Река, когда она обтекает камень, она не делает это на зло камню. Вы очень ошибаетесь. Река просто течет.
А камень что? Россия?
Ну, вот Россия. Россия считает, что река на зло камню обтекает камень. Ну, почему? Ну, нет. Просто история нас обтекает и уходит дальше. Все. Ну, как бы. Мы говорим, это на зло нам. Нет. Это специально против нас. Да не особо. Да не особо. А что, мы как? Ну, как мы парим-то все? Не очень. Ну, то есть, река времени куда-то течет. А мы говорим, а мы будем островком стабильности, вот камнем каким-то большим посередине реки. Дальше мы говорим, а река нас обтекает на зло нам? Да нет, она не обтекает нас на зло нам. Нет. Она просто течет и точка, и все. А то вы вместе с ней? Да нет, мы вот особенные. Ну хорошо, ну молодцы, ну и будьте особенными. Кого парит-то? Ну хорошо, молодцы. Понимаешь?
Значит, надо тоже течь.
Ну, надо бы течь, но некуда течь, потому что у нас нет запроса, у нации нет запроса на горизонты будущего, мы это уже обсуждали. У нации нет запроса на горизонты будущего, на проекты будущего. Нация, ну, это условно говоря, какой запрос у нации на горизонты будущего, объясни мне ты, потому что ты так в народе. Во всяком случае, ты гордишься этим, или во всяком случае, ты делаешь вид, что ты человек глубоко народный.
Мне кажется, это вы меня просто представляете.
Из Павшина. Откуда ты? Из Павшина откуда-то?
Плешанова.
Это ужасное экологическое место. Сегодня было написано, что у вас в Оренбургской области ужасная экология, понятно?
Хорошая у нас экология.
Экология.
У нас просто...
Не осталось.
Тоское было и взрыв.
У них не осталось атомные, экологии
атак,
никакой.
Атак,
атомные взрывы
нас,
один на одном, пожалуйста, и все.
Да, и японцы все время с этими, с дозиметрами.
Ну и все,
бегают.
И все. Значит, смотри, в этом Плешанове, чудесном Плешаново, эпическое такое местечко в Оренбургской области, в этом Красногвардейский район Оренбургской области, какой запрос на горизонты будущего? Какой бы запрос на сценарии будущего? Какой? Вот что люди между собой, вот так сказать, там, Ваня, я тебе всю правду скажу, вот, сказать, я бы хотел, чтобы через 20 лет Россия, ну что, о чем люди говорят? Какой?
На самом деле люди хотели бы развиваться.
Какой проект будущего у них? О чем они думают? Какой будет развиваться? Если ты подойдешь в Плешанове к мужикам и скажешь, скажи, пожалуйста, Россия через 10, 20, 30 лет. Давай, вот я к тебе подхожу. Ты мужик. Нет, хорошо, ты будешь баба. Давай будешь бабой Плешановской. Я к тебе подхожу. Здравствуйте.
Сказать, они, конечно, скажут, замечательные дороги 10-20-30. Во всей стране.
10-20-30 лет, давай. Дороги. Их нет, не было, не будет. Нет, не было, не будет.
Российская.
Тебе объяснить, почему их не будет?
Ну, это же мечты, да? Это же проект,
хорошо.
Планы.
Их нет, не было, не будет. Я тебе объясню, почему.
Почему?
Не потому, что воруют. Не потому, что плохой асфальт. Потому что способ расселения людей в этой части планеты таков, что это экономически невыгодно. Ну, все, вот сейчас я все объяснил. Все.
В смысле? Это, мать, по климатическим
нет.
зонам?
Обустраивать их... Нет. Вы... Я вам... Я рассказываю. Я инопланетянин. Я инопланетянин, а ты плешановская тетка.
Так.
Давай, девочка, девушка, так. Неважно кто ты. Ты из Плешанова, а я инопланетянин. Ты мне говоришь, мы мечтаем, чтобы у нас были дороги. Отвечаю, их нет, не было, не будет. Никак это не связано ни с каким воровством. Никакого воровства и нет вдобавок. Ну, чуть-чуть там, вот это ерунда. Слушай, почему? Потому что вы расселены. в неудобной для осваивания зоне, которую вы освоить не можете, несмотря на то, что вы рвете пупок последние несколько веков, пытаясь освоить эту зону, она неудобна для расселения людей.
Ну, всего Канада, этого, Канада мать, тоже не очень удобная.
Канада очень хорошая. Я очень хороший пример. Спасибо тебе за Канаду. Канада очень хороший пример. Канада вся вдоль границы США. Вся. Вся Канада – это ленточка. Это ленточка. Внимание. Канада – это ленточка вдоль границы США. Ленточка. Крошечная ленточка, которая проживает, не знаю, 35, сколько там, миллионов человек, пожалуйста, да? Значит, все они живут в абсолютном удобстве, с прекрасными шоссе. С прекрасным шоссе. И действительно, там минус 30 в Виннипеге, и что хочешь бывает, правильно? Это мы понимаем. Хорошо. Значит, это плохой пример. Потому что канадцы, если бы они расселились менее компактно, конечно, тоже были бы экономически невыгодны. Ты хочешь, чтобы я в Плешаново потащил дорогу в Плешаново?
Хочу.
Которая находится между нами, сообщу вам. Это между Саратовым и Оренбургом. То есть, это совсем никуда. Хорошо. Значит, чтобы я тащил туда дорогу ради 3000 жителей. И вам же и в Саратов нужна дорога?
Нет.
В Саратов
Самару,
тоже нужна.
Самару. Но она
Самара. Бузулук. Да. Правильно я называю места?
Да, правильно.
Бузулук, это мне художник рассказал. Значит, Бузулук, Самара, вам нужна дорога, раз. И вторая, вам нужна в Оренбург, потому что в Оренбургской области.
Да.
Два.
Безусловно.
Ага. На 3000 человек. Я тебе как инопланетянин, можно скажу? По-нашему, инопланетному. Шиш с постным маслом, ясно? Ясно? Вместо дороги. Хрен вам вместо дороги. Вот мой ответ инопланетный. Потому что для 3000 я должен истратить миллиарды долларов. Вы что, больные, что ли? Вы осваиваете свою
Нет,
землю.
Главное, Нет, главное, как целину осваивать, вы к нам.
Вы
значит,
осваиваете свою землю. Я тебе объясню. Вы осваиваете свою землю таким
как
образом.
Как крепость ставить, значит, сейчас в эти степи.
Вы осваиваете
тоже
свою
к нам.
Землю.
А таким дорог нет, да?
образом, что вы расселены в неудобной для освоения части планеты, в неудобной части планеты, да еще вдобавок население разбросано. И потом вы постоянно стонете, что у вас нет дорог. Да их не может быть дорог, потому что вы разбросанное население, раскиданное. И вы хотите, чтобы я для 100 человек за миллиарды долларов тащил дорогу? Товарищи, поймите совесть, кончайте издеваться. Прекратите.
Ну, давайте тогда развивать Казахстан, и мы будем узкой полоской на Казахстане.
Да, значит, внимание. Вы не можете этого сделать, точка. Не можете, потому что эта экономика не позволяет. И вы никогда этого не сделаете, понятно? У вас дороги сегодня нет до Владивостока.
Так,
это
хорошо.
Я говорю, как инопланетянин.
Это
у
правда,
вас до Владивостока
да.
дороги нет. Это как если бы из Лос-Анджелеса нельзя было приехать в Нью-Йорк. Нельзя. Говорит, можно из Лос-Анджелеса доехать в Нью-Йорк? Ответ, нельзя. Почему? Ну, это очень большое расстояние. Ну, и что? Ну, как? Ну, это же далеко. Ну, да. И у вас так нельзя. Я как инопланетянин тебе объясняю. Вы дожили до того, что из одного конца страны в другой нельзя приехать. Нельзя, дороги нет. Все.
Это правда?
Ну, хорошо.
Я согласна с этим полностью.
Молодец.
Это прям наша беда, да.
Ну, да. Что беда-то? Ну, вы же великая держава.
Великая.
Ну, какого фига тогда?
Великая несчастная держава.
Ну, какого фига тогда? А почему вы не можете
построить
дорогу?
У нас есть только вертикальное перемещение вот из крупного города в столицу.
Вверх-вниз, на вертолете.
Нет, только в столицу, все.
Снуют, да.
Между одним городом, там, центром, пусть даже одной области, до другого довольно сложно добраться.
Значит так.
Ну, там, поезд, допустим.
Мы с чего начали?
А
чем мы закончим?
Из области в область
невозможно. Уходим. Мы дальше уходим. Но мы не помним, с чего мы начали.
Мы с проектов. С проектов на 30 лет, да?
Да, о мы сказали, что в вашем Плешанове,
мечтает.
Я обращаюсь к вашей плешановской бабенке. Она говорит, через 10 лет хочу дороги. Ответ, нет, не будет дорог. Дальше продолжайте. Что вы хотите? Не будет. Просто ответ, нет, не будет.
Ну, мы же хотим
дорог. Ну, не будет у вас
страны,
дорог.
Да?
Никогда не будет. Понятно,
ну,
потому
хорошо,
что это экономически
ладно.
Нерентабельно. Нерентабельно. Точка. Проехали дальше. Следующий
по
вопрос.
По грунтовым
давай,
будем ездить.
Да.
Дальше. Мы мечтаем о том, чтобы у нас развивалась наука и техника. Чтобы у нас были, не знаю, свои хорошие машины, да?
Наука и техника
дешевые.
Может развиваться. Только в том случае, если это кому-то нужно. Потому что наука и техника не есть цель. Наука и техника есть средство, способ. Способ освоения истории, я бы тебе сказал. Способ освоения времени. Наука и техника есть способ освоения времени. Если ты хочешь освоить время. Понятно, да? И завоевать будущее. Мы уже про территорию забыли. Понятно, да? Значит, вы хотите освоить будущее. Вы хотите завоевать будущее, его освоить. Вам нужна наука и техника. Правильно?
Правильно.
А цель какая?
Ну...
Просто быть, жрать и срать, ну извини меня за грубость. Ну что, цель-то какая у вас? Чтобы что вы сделали?
Просто мне кажется, что в конечном итоге все научные проекты...
Наша цель выжить, она говорит.
...жизнь нет. только когда имеют бизнес выгоду.
Выгода?
Ну, то есть, допустим, бизнес Apple выгода. Развивается,
это неплохо.
Потому что они
бизнес
умеют
выгода,
продавать
свою продукцию. Это неплохо, это концептуально
она...
неплохо.
Да,
бизнес
так я
выгода.
Ничего не говорю. Да.
Значит, вы хотите
я
науку
хочу,
и технику для чего?
Выгодно.
Чтобы быть умными, ходить очкастыми посреди тундры, что ли?
Нет, это да. должно быть массово, выгодно и поставляться в другие страны.
Это может быть выгодно только это в том случае, быть, если наука и техника имеют применение. Они еще раз скажу. Наука и техника возникнут тогда, когда они будут востребованы. Ровно потому, что в университете Беркли, Соединенные Штаты, Калифорния, Калифорнийский университет в Беркли, ну, у него много отделений, в Калифорнийского университета много отделений. Конкретно в Беркли, в одном из отделений, а Беркли это не столица никакая, вообще ничего, это Мухосранск такой, Беркли. Там работало в один известный период 20 нобелевских лауреатов. 20 нобелевских лауреатов работали в Мухосранском отделении университета. Беркли, это ничего, это не город даже, это вообще даже не Плешаново. Беркли, там нет народу, сколько Плешаново, понятно, о чем говорю? Значит, там работало 17, я сейчас не помню, я приврал 20, я помню 17. 17 нобелевских лауреатов, сейчас может 25, я не знаю. Почему приехали туда нобелевские лауреаты в Беркли? Я просто спрашиваю. Почему они приехали? А почему они не приехали в Плешаново?
Не, ну у нас есть свои, ну не нобелевские,
стоп,
конечно.
Стоп, стоп. Почему они не приехали в Плешаново? Почему они приехали в Беркли?
Зарплаты им не
Беркли
платили
хуже.
В Плешанове.
Секундочку. Беркли хуже, чем Плешаново. Хуже, меньше, хуже, унылое. Наверняка хуже автобусы ходят. Нет сельпо, нет вашего блистательного начальника района, который, конечно, в Беркли там наверняка какой-нибудь ушлепок там руководит и прочее. Значит, все, да. Это просто отделение в деревне, в деревенское отделение. Университет, Калифорнийский университет в Беркли. Там работало 17 нобелевских лауреатов, а в Плешанове ни одного. Никогда
Во-первых,
в жизни.
У них дороги, никогда в жизни. Они смогли доехать, да?
Да.
Это раз.
Никогда в жизни.
Во-вторых, скорее Все. Всего, им предложили интересный проект, который
Сказать
оплачивался.
Почему? Сказать почему? Потому что мухи и летят на мед, ну или там, сказать, на другую субстанцию, да? Мухи летят. Потому что это само клубится, оно само производится. Правительство никогда не решало ничего по поводу Беркли. Нет решения президента никакого Соединенных Штатов. Ну нет такого решения. Давайте развивать Беркли. Не такого нет решения. Правительство говорит, давайте разглядать Беркли. Ни слова нет про Беркли. Оно само происходит. Понятно, о чем я говорю? Само. А Плешаново само гниет. Новости. Внимание к нашему предыдущему разговору. Я продолжаю, мне нужно дать вам справку необходимую. Значит, Беркли, все-таки я совершенно напрасно Беркли принизил. В Беркли 112 тысяч жителей. 112 тысяч жителей, внимание. Мы говорили об университете, Калифорнийском университете, университете Калифорнии, потому что там два есть. Есть Калифорния на университете, а есть University of California. Вот University of California в Беркли, я говорил об этом в предыдущем получасе, работала однажды 17 нобелевских лауреатов. Сейчас, я думаю, может, больше. Может быть, больше. 112 тысяч – это примерно Мытищи, говорит Александр Фельдман. Но если обратиться к Оренбургской области, то это примерно Бузулук, потому что Бузулук – 85 тысяч. Значит, соответственно, а Беркли – 112 тысяч. Это Бузулук. Значит, или это примерно половина Орска. Знаете, Орск? Орск. Это тоже Оренбургская область, город. Там 230 тысяч. Соответственно, половина Орска – это Беркли. И вот почему нобелевские лауреаты со всей планеты Земля стекаются в Беркли, лучшие ученые всей планеты? Почему они стекаются в Беркли, а не в Бузулук? Вот это очень простой вопрос. Почему не в Бузулук-то? Бузулуки хорошо, смотрите, во-первых, там Россия, но это сразу лучше, это сразу серьезно лучше, понимаете, в Беркли нет России. Второе, ну правда, ну серьезно, ну же Россия же,
ну
она превосходит.
Ну что,
нет.
Я уже смеюсь.
Россия
только.
Нет, это правда, ну спроси, пожалуйста, Россия превосходит любую страну по... этот самый, по всем параметрам, значит, соответственно, это Россия, Беркли никакая не Россия, так, дерьмо собачье, ну, в хорошем смысле. Значит, дальше, значит, что еще? А у нас самое демократичное право, ну, вообще, власть, все хорошо, инфраструктура, мы постоянно на подъеме, ну, о чем вы говоришь? Я вот слушал Медведева сейчас, мы постоянно на подъеме, опять на подъеме, мы все время на подъеме, ну, Не только же, а Беркли, наоборот, все время на спаде, все время у них загнивают. Мы знаем, у них скоро все вообще загнется, и доллар отменят, и рухнет Америка. Рухнет.
А в Бузулуке там даже ЖД-станция есть.
А Бузулук, наоборот, процветает. Бузулук процветает. А есть там тюрьма? Мне кажется, всегда город хорош, когда тюрьма. Георгиевск очень хороший город, помню, на Ставрополье. Там такая тюрьма. Ну вот. А вокруг тюрьмы офицеры ходят, всиновские, и вокруг них армянские кафешки очень вкусные. И все офицеры ФСИН, как там, так сказать, там изобьют своих этих самых пациентов, сразу идут поесть хорошие свининки, такой прекрасной бразильской в армянском кафе. Бразильская мороженая свинина. Очень хорошая, очень хорошая. Мне все очень нравится там. Ну вот, если нет тюрьмы, я считаю, не поеду в такой город. А?
Тогда
Перпиньян.
Надо
я заехал в Перпиньян,
к
сейчас во Францию.
К «Черному дельфину» поближе. Там,
заскочил,
наверное, вообще замечательно,
в Перпиньян,
да?
И первое, что я увидел, все время направление на тюрьму. Перпиньян, это во Франции, на юге. Да, тюрьма, 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 тюрьма. Если ехать на тюрьму, в конце концов, можно приехать в индийский ресторан неплохой. Ну, хорошо. Значит, в России есть только один реалистический проект будущего. Понаехать в столицу и пристроиться около трубы «Карл», говорит мне Александр. И при этом при действующей экономической модели ничего не поделать. Ну, наверное, нормально. Роддом, тюрьма и кладбище. Вот что, наверное, есть в Бузулуке. Ну, хорошо, хорошо. Все зависит от того, чья ворона сидит на окне отдела изобретений. Не знаю, вообще. Орск — это холодильник. Орск — это холодильник, вычислил Анна Авилов, Вавилов Виталий. Прекрасно.
Он просто знает это. У нас такие
почему
были...
почему развивается Беркли, а не развивается Бузулук? Простой вопрос. Простой, кинжально простой вопрос. Почему нобелевские лауреаты едут в Беркли, а не в Бузулук? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здрасте.
Доброе утро. Вернее, добрый день. День.
Здравствуйте.
Я вот сейчас посмотрел, население Дмитрова составляет 61 тысячу человек. Соответственно, да, в два раза меньше. Но зарплаты в Дмитрове, извините меня, за 30 тысяч там люди вкалывают просто как лошади.
Лошади. А зачем? Как лошади? Да, а почему как люди не могут они работать? Как люди?
А потому что как люди работают, там по 15, по 10 тысяч зарабатывают. У меня друг сидит, как сказать, по молодежи, по управлению делами молодежи. Вот, у него зарплата 15 тысяч.
Да.
Без всяких премий, без ничего.
Ну
да,
что, ну
работа
что?
У него не особо тяжелая, но зато 15 тысяч. Слушай, и сколько нобелевские лауреаты за бугром получают? Вот в чем разница.
Мне кажется, что вы все равно как-то очень материальны. Вы материальны.
Человек все существо материальное, извините.
Приходится, да?
Воздухом не будешь сыт.
Понимаю. Я на самом деле не понимаю. Почему все,
ну,
все измеряется зарплатой?
Научные разработки,
ну, почему
это
все измеряется
довольно дорогостоящая вещь.
Мы же знаем, что им платят их американские фальшивые доллары. Эти фальшивые доллары, которые вот-вот рухнут, как мы знаем хорошо, от некоторых экономистов. Которые вот-вот, так сказать, со дня на день рухнут, товарищи. Американские фальшивые, никому не нужные доллары. Там общество наживы, бездуховности и так далее. Ну почему...
Оборудование какое-нибудь супер-пупер крутое.
Ну, откуда оно берется, если там всюду все время бездуховность сплошная и так далее? Откуда берется-то, я не понимаю.
Откуда оно берется в Бузулуке?
В Бузулуке. Бузулук должен процветать. Бузулук — это Россия. Святое место изначально, святое. Все даже встать и землю целовать. Они не едут. Нет, не едут, землю не целуют. Алло, здрасте. 7373-94. Просто спрашиваю, я просто спрашиваю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
Бузулук — красивый город.
Да, вы там были?
Нет, слышал.
7373948, 7373948. А я спрашиваю, почему к нам не едут? Почему? В чем отличие? В чем отличие? 7373948. 7373948.
У меня мама родом с Бузулука. Хорошо. Много раз был там. Между прочим, войск чешская армия формировалась в Югослободе. Там парни в советское время хотели взять... как бы под свое крыло, но коммунисты не дали.
Да, значит, там много армий, формировалось много армий, я бы сказал. Там всевозможные Чингисханы что-то делали. Все это правильно. Я спрашиваю, почему это не развивается, этот Бузулук?
А там нефтянки много, между прочим.
То есть, наоборот, хорошо все?
Ну, я бы не сказал, что бедствует по Оренбургскому
вопросу. Хорошо, то есть у них все хорошо, как в Беркли. Как в Беркли. Финансирование Беркли на 70% за счет частных фондов, говорит старый. На 70% за счет частных фондов. То есть частные люди дают университету в Беркли, а это public university. То есть любой человек, ты можешь поступить туда, пожалуйста. Это public university. И ты можешь туда поступить, и там 70% пожертвований – это частные фонды. Частные выпускники жертвуют.
Понимаю. Ну, они, наверное, выучились, разбогатели и могут
выучились,
себе это позволить.
Выучились, разбогатели и считают, что нужным это делать.
В рамках, а те, кто выучились в Бузулуке, они
в рамках
не разбогатели.
В рамках
вот
бездуховности.
Вот у нас, кстати, есть поселок Ростоши, да?
Да.
Нефтяников. Там тоже очень хорошо. У них прекрасный ледовый дворец, такой, который другим поселкам и не снился.
Калифорнийский университет в Бузулуке входит в десятку лучших университетских заведений мира. То есть в Беркли вы ошибаетесь, Антон. Да, один из десяти лучших учебных заведений планеты Земля. Совершенно верно. Я спрашиваю, почему нет развития? Алло, здравствуйте. Почему нет развития? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, Абдул.
Вот начнем с самого названия Бузулук. Да.
Да.
Ну, если так мне не изменяет память, что я помню, языковой такие. Бузулук переводится так вот, мутность там разрушилась.
Это этим нас не удивишь, у нас Москва мутная вода, нормально.
Нет, не мутность, а сама мутность в том, что и там не видать хорошего. А почему
нет.
Не...
Москва не мутная вода, не надо удаляться
фонарик. Я имею в виду мутность не самой воды, а такой. А почему не приезжает? Потому что не дают нас ожидать. У нас люди все берут, кто что готовы, а осознать никто ничего не хочет. Смотрите, у нас столько много богатых людей, ни одного университета, куда вложили бы деньги, развивали что-то. Этого нет. А у них это люди создают что-то. Ну, есть как инициатива в людях, потому что у них есть, он достиг чего-то, у него есть самолеты, пароходы, хочет что-то другого сделать,
да.
Кладут-то деньги. А у нас этого не хотят. А то, кто хочет, им
я
вообще
понимаю.
Не дает.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, это, конечно, вопрос той культуры, которая пришла к нам из Европы. Дело в том, что мы с вами обсуждали в несколько передач назад,
да,
Плимутский камень, когда пуритане двинулись туда, в Америку. Дело в том, что Россия так устроена, что абсолютизация генеалогии власти, вот этого вот вождизма, так, она ставит такие вещи, как наука, прогресс, положение вторичности. Так, мы обожествляем власть всегда на каждом ее миллиметре. И совершенно пренебрежительно относимся к техническому прогрессу. Вот я напрямую Слушай, готов это
давайте.
Сказать.
Сингапур обожествляет власть, причем там персональную власть, и при этом развивается. И при этом развивается Сингапур.
Нет,
да.
Неплохой пример. Надо заметить, что цивилизация, та цивилизация,
да,
держава Тяньсу, все лежащее под небом, она не может быть нам примером. Но вы это подтверждали сами. Это
да.
Другой мир, другая вселенная. Китай и все, что с ним связано, это нам не пример, это невозможно. Аналогия – это Западная Европа. Вся русская культура, сплошь вся, это западноевропейская культура.
Отнюдь. Но... Я думаю, что имитационная.
Имитацион. Я и только хотел сказать, но с поправкой
на имитацию. Сейчас же взрослые ушли, девочки вступили в мамины туфли, мальчики взяли папины галстуки и играют в Европу. Совершенно верно.
Великие русские реформаторы.
Да.
Петр Первый за волосы нас тащил, его осуждают все и так далее. Значит, пять исходов. Вот главная сейчас причина техническая. Пять
да.
исходов. Все чуть-чуть. Талантливо, чуть-чуть мыслящее по-европейски, валит, извиняюсь, уезжает туда. Мы даже не представляем...
Денег нет, чтобы валить. Ни у кого нет денег, чтобы валить. Ни у кого нет денег, чтобы валить, вы зря.
И уезжают ребята, вот я свидетель, молодые ребята, МГУ
да.
уже на третьем-четвертом курсе, устраивается все. Дело в том, что это нельзя остановить, продолжая вот эти тенденции политического...
Сейчас вы опуститесь в опасный разговор, сейчас, мне кажется, сейчас вы
дадите... Нет, ничего, да. Я скажу очень
безопасно.
Правильную вещь.
Скажите, смотрите, безопасно.
Человечество да, существует примерно с 5 века, когда Сократ первый повернул, кстати говоря, не в 5, веке,
да.
как вы там сегодня сказали. А Сократ первый стал после досократической философии, после натуры философии, на путь постижения человека, его эмоции, его возможности и так далее. Поэтому первым экзистенциалистом был Сократ. Нас действительно тогда еще даже близко не было.
Да.
Понимаете, потом, ведь человечество показатели величия политического деятеля. Это прежде всего не то, что он там может что-то железной рукой сделать,
да.
а это его наследие в виде универсума, послание в будущее, которое в виде политико-социальных новаций определяет универсум на столетие. Так, и что, кто это такое? Это первое, это Флавий Саватий Юстиниан. Правильно, он был. Потом Великая Хартия, потом, ну, понятно, что...
Хорошо, у нас этого ничего не было, у русских ничего этого не было.
Не было, потом Джефферсон с его декларацией зависит. И, конечно, Бонапарт, кодекс Наполеона. Это величественнейшая система юридическая,
которая... Право, да.
Да, право.
Понимаете, а что мы по которому мы и живем, но мы его имитируем тоже, конечно, как многие вещи. Мы его, как многие вещи, имитируем.
И беготня за Навальным с утра до вечера.
Да, ну все, ну все, вот вы и вошли в политику. Ну, пожалуйста, мне применить цензурное ограничение. Ввести цензурное ограничение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Ну, на самом деле, здравствуйте.
Так, Олег из Лос-Анджелеса. Скажите мне, пожалуйста, далеко ли от вас Беркли?
Да нет, недалеко, не знаю, наверное, час езды.
Час езды.
Но дело в том, что в Калифорнии есть университеты покруче, на самом деле, такие как UC, UCLA, и их очень много. И, понимаете, дело в том, что большая конкуренция между учебными заведениями, они заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в развитие программы, в привлечение специалистов, потому что своего рода бизнес. А во-вторых, это полное отсутствие, как бы это ни было смешно для русских, это полное отсутствие коррупции вообще в университетах. Наверное, это две проблемы, на мой взгляд.
Ясно. Спасибо большое, спасибо. А, Рауль Дюк, позвоните, пожалуйста. Рауль Дюк, который отчаялся, написал мне записочку специальную и так далее. Рауль Дюк, вы знаете, как я симпатизирую Рауль.
Ну вот смотрите, наш слушатель сказал два момента. Заинтересованность университетов и отсутствие коррупции.
Рауль, где вы? Рауль. А вот он, Рауль Дюк. Да, здравствуйте, Рауль.
А, здравствуйте. Смотрите,
здравствуйте.
Сергей.
Да.
Сейчас продвигается такая очень модная теория институционального развития.
Да.
Автором ее, по сути, много людей были, но постулировали ее Анджи-Маглу и Робинсон в своей книге.
Да.
Почему одни страны богаты, а другие бедные.
Да.
Ну, смотрите, в принципе, если следовать этой теории, то в Бузулуке Беркли не родится, пока не создадутся некие инклюзивные политические и экономические институты, которые смогут друг друга поддерживать.
Да.
Которые смогут перераспределить доходы в сторону большего распределения участия людей в экономике. Если больше людей смогут участвовать в экономике, то они смогут влиять лучше на политику. Также они смогут уже создавать что-то большее, не опасаясь, что у них отберут собственность, у них ее как-то могут притеснять.
Да.
И вот так в итоге сможет появиться в Беркли. И тогда смогут...
Хорошо, тогда дайте институты. Мне в десятилетиях. В десятилетиях. Сколько это десятилетий?
Ну, смотрите.
Каждый следующий шаг гениальный, и мы не делаем ни одной ошибки. Через сколько десятилетий появляется Беркли?
Если каждый следующий шаг гениальный, то нужно, во-первых, иметь еще при этом некий класс, на который можно опираться будет.
Начинаем его создавать. И каждый... Слушайте, начинаем его создавать. И каждый следующий шаг гениальный, и мы не делаем ни одной ошибки. Еще раз, сколько десятилетий?
Ну, смотрите, десятилетий, в принципе, у Польши сейчас получается, у нее за 20 лет получилось что-то создать такое, что они смогли выжить без гибели всего правительства на самолете. Ничего не случилось, переворот не случилось. То есть примерно можно и за 20 лет устроить некое что-то, какой-то конструкт, который будет у вас крепкий, и вы сможете не опасаться переворотов, не опасаться каких-то экономических катаклизмов, которые смогут при этом делать так, чтобы ваше население богатело.
Эндрю, который с вами пытается спорить, Эндрю пишет 10-15 лет.
Ну да, вот 10-15 лет для 20. Можно уже сделать.
Я все-таки меньше верю в гениальность, я бы видел 50 лет. Я вам поясню, почему. Потому что нам нужно еще выкорчевывать как бы поколенческие вещи, понимаете? Поколенческие.
Ну смотрите, эти поколенческие вещи, правда, надо выкорчевывать только при том, что надо создавать класс. Революции не будет, революционного класса нет. А вот такой класс, который мог бы это сделать, нужно и создать. Так, ну, а на что можно опираться? Ну, не на силовиков точно, а на какие-то другие классы.
А их нет?
Ну, вот их нет, значит...
А как вы убедите силовиков? Можно вопрос? А как вы убедите силовиков, что им это нужно?
Никак, Ань. Поймите, силовикам очень просто. Их надо кормить.
Понимаете, почему я сейчас объясню? Ну, смотрите, ну давайте, мы знаем с вами переходы, да, там, условно говоря, Франко восстанавливает монархию в Испании, да? Это все 70-е годы, если не ошибаюсь. Франко восстанавливает монархию на старости лет, передает власть бате вот этого Хуана Карлоса, который отец нынешнего монарха, значит, и он передает власть. А он понимает в какой-то момент, что им нужно для безопасности общества прильнуть к Европе. В сущности, он же понимает, что им надо прильнуть к Европе. Он же выбирает европейский проект. И для этого передает власть монарху и избираемому правительству. Значит, а Россия, то есть, условно говоря, Франко вешает себя, вешает страну Испанию на европейское сообщество. А затем милитаристскую группировку, милитаристских генералов на НАТО. Я очень хорошо помню, они говорят, наши генералы в НАТО будут менее опасны для демократии. Понятно, да? Ну, как бы их спеленают. Ну вот, смотрите, значит, я просто говорю, а Россия, вы говорите, надо создать класс. Как вы убедите силовиков в России? Мне кажется, надо убеждать людей, принимающих решения, да? Как вы убедите силовиков в России, что им нужно отдать власть? С какой стати? Ну, с какой стати? Ну, как, а зачем? А зачем? Во-первых, давай я буду силовик. Я тебе скажу простую вещь. Все, что делаю не я, делается плохо. Ну, это правда.
А я скажу, что все, что делаете вы, ведет к нашему умиранию.
Ни к чему не ведет. Все, что делаю я, все, что делаю я, блистательно. Во-первых. Во-вторых, все умрут. Это понятно.
Но мы не развиваемся.
Валар Маргулис, нормально все. Значит, все умрут, это понятно. Давай я буду силовик, я тебе объясню, почему. Все, что делаю, если я сейчас ослаблю хватку, я силовик, моментально разворуют вообще все. Потому что мы хорошо знаем 90-е. Силовики ослабили хватку. Все разворовали к чертовой матери. Ну, просто я видел. Это была агония, какофония, когда дурдом, публичный дом, что хочешь. Все тащили все под мышкой. Растаскивали всю страну. Окей, ты этого хочешь? Нет. Сейчас я тебе отвечаю. В этой стране, сейчас все злятся, да? Я тебе отвечаю как силовик. В этой стране конкретно был проведен эксперимент. Власть была отдана как бы демократии. Все стали бегать друг другу по головам, издеваться друг над другом, плевать друг другу в глаза, грабить, значит, и так далее. Вот это и есть свобода. Свобода по-русски означает свободу обмена кинжальными ударами. Это свобода по-русски, окей? Все, свобода закончилась, хватит. Это я отвечаю тебе. Все, на этом свобода закончилась. Если сейчас ослабить, чуть-чуть ослабить, опять понесутся друг у друга по головам прыгать. Ну, они же такие. Они же любят это дело. Они любят издеваться друг над другом. Значит, единственная, защита от этого – строгость. Строгость. Надо держать их в строгости.
Так строгость должна быть в области закона?
Везде должна быть строгость. Везде должна быть строгость. Мы знаем, кому что надо. Понятно, да? Все. Я как силовик знаю, кому что надо. Знаю, что бабушку не надо бежать, дедушку не надо бежать. Надо стараться ради них. Ну,
другу надо кусочек побольше
дать. А я тебе объясню, почему другу. А почему другу? Что значит другу? Не другу. Не другу, а ответственному человеку. А что же он должен? Зубами щелкать? Что? Он должен быть как менеджер оценен нормально. Он менеджер.
Ну, по такой логике тогда надо дать все. Кусочек университету.
Зачем университету? Даем, а что ж мы не даем?
Чтобы он развивался.
А даем, мы вот посещаем университет, они сразу хвалят, говорят, все хорошо, и в пояс кланяются. Они же в пояс кланяются, когда я вот силовик был бы, я бы посетил университет, они бы мне в пояс кланялись. Что бы я сказал, вам ничего не нужно? Они, никак нет, товарищ силовик, никак нет. Расшите, приступите, да, пожалуйста. Все, все довольны. Мне же никто ничего не... Все довольны. Иванович, у вас хорошо? Да, хорошо. Петр Петрович, у вас хорошо? Да, хорошо. Все. У всех все хорошо.
Так, а вы у них спросите, а почему у вас иностранных специалистов нету?
Ну, это шпионы. А зачем они нам, шпионы?
А почему никто не приезжает?
А зачем шпионы просто?
А почему ваши разработки не выходят...
Шпионы украдут что-нибудь. На Нобелевский уровень. Украдут какой-нибудь секрет 73-го года, который у нас военная разработка 1973-го года какая-нибудь будет украдена. Коварнейшим
образом. Поэтому надо отдать все разработки в Минобороны.
Да.
Там сохранение.
Да.
Правильно. Зачем они обществу?
Конечно. В том-то и дело.
Да, но тогда у нас развиваться будет только это ведомство.
Минобороны?
Да.
Но Минобороны не может развиваться само по себе. Оно должно жить на здоровом теле, как гриб-чага. Понимаешь, должно быть здоровая береза должна. Конечно.
Наше тело уже не очень здоровое.
Ну, в том-то и дело. Пойми ты. Я тебе как силовик могу доказать простую вещь. Простую вещь. Свобода только что была 20 лет назад. Свобода была 20 лет назад, даже меньше. И эта свобода означала бардак и издевательство. Вот что такое свобода. Мы в этой стране, в конкретно этой, не какой-то соседней, в этой стране, свободу давали. И она означала издевательство и бардак. Это понятно? И да, понятно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас более свежий пример? Да, украинцы такие же, как мы, получили свободу. В результате получили бардак и издевательство. И еще и гражданскую войну. Понятно, да? То есть вот, вот вам примеры свободы. Значит, вывод ясен. Никакой свободы быть не может. Никакой свободы даже разговаривать не надо. Точка, проехали. Потому что свобода означает здесь развал, воровство, издевательство друг над другом и зверство. Значит, зверство не допустим.
Значит, это не свобода,
зверство,
потому зверство, что переход зверство, собственности идет зверство, от одного старого лица
зверство,
к другому старому лицу.
Не допустим.
Ну,
зверство не допустим. Надо удержать на чекистском крюке страну. Страна попала на чекистский крюк, как справедливо сказал господин Черкесов. Правильно? Значит, хорошо. Вот мы на крюке ее удерживаем. Вам нужен развал? Вам нужно кровище на улицах? Вам нужно, чтобы люди издевались друг над другом? А они так считают, что свобода – это значит свобода издеваться. Окей? Мы этого не позволим. Точка. Понятно?
Что ж нам теперь, не мечтать?
Я не знаю. Я не знаю. Ребят, вы как бы, значит, скажете, если не делать ни одного ошибочного шага, и все пойти гениально, гениально, нам нужно не 15-20 лет, а нам нужно 100 лет. Если каждый шаг будет гениальный, каждый шаг будет гениальный. И мы будем гениально, не ошибаясь, как в наминном поле, каждый раз точно идти к цели развития страны. Нам нужно очень много. Нам нужно внести в головы силовиков, что им нужно отдать власть. И внести в головы силовиков идею, что это не опрокинет страну. Потому что силовики, они патриоты. Они не хотят, чтобы страна развалилась. Правильно?
Но мы с вами, хотят. Беркли.
Я в этом смысле сочувствую силовикам, сочувствую. Я не хочу развала страны. Поэтому им надо в головы вложить и дать понимание четкое того, что страна, а, не развалится, б, усилится, если они отдадут власть. На это понадобится 30 лет, я вам отвечаю. Дальше. Нам нужно будет воспитывать другое поколение, которое сможет хоть что-то, это будут дети силовиков, которые смогут постепенно взять вожжи. Ребят, вам нужно 100 лет минимум. Минимум. В движение.
Подъем. В движении.
Пробки. Что там в пробке? 4 балла. 4 балла. Давай посмотрю теперь у себя. Мне просто баллы. У меня тут баллы не высвечиваются. Хорошо. Значит, видишь, меня перекинули во Внуково. А ты говоришь, силовики. Силовики перекинули меня во Внуково, чтобы я не мог пользоваться.
Чтобы вы не могли развиваться.
Чтобы я не мог пользоваться Яндексом. Потому что они считают, что это неправильно пользоваться Яндексом. Ну, все. Хорошо. Балашиха стоит на выезд уже. Вот я смотрю, кто начинает валить. Нет, шоссе энтузиастов все еще на въезд. Кто начинает, уже надо валить, и уже надо попробовать под этим солнышком, может быть, хоть 100 метров проехаться на мотоцикле. Правильно, товарищи? Вот что я вам хорошего посоветовал. Сегодня пятница, и выпить надо обязательно. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 марта.